Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, сентябрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 89.16, доллар 75.38, нефть Brent 42.18 прямо сейчас торгуются. О движении не только пишите на плюс 7-925-48-94.8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, по Новой Риге вы подъезжаете с большим трудом. Прямо я вижу, вы страдаете. А если вдруг вы едете по Ярославке, то дай бог вам всего самого наилучшего на эти коротенькие 7 дней, за которые вы, наверное, и доедете, скорее всего, до центра, да. Что вы сделали с вашим стримом, говорит Москва в интернете? Я ничего не делал со стримами, я даже не знаю, где они, поэтому не парьтесь. Если что-то и было сделано, то на это обратят внимание наши технические сотрудники. Я вообще об этом не волнуюсь, я волнуюсь только об одном. Вовремя встать и прийти на работу, все, это моя задача. Попить чаю, начать с вами говорить. Мне вот Бегин пишет, надо возвращаться, мол, в Минск, там, как вы написали, секунду. Там горячо, говорит Бегин. Бегин, я посмотрел видео. Я посмотрел фото. И я сравнил с тем, что я сам видел неделю и две назад. И я могу сказать, что там не горячо. Все, там не горячо. То есть, если вдруг вы где-то начитались, что там горячо, нет, там не горячо. Самая горячая фаза там была прямо сразу после выборов. На следующей неделе, когда я уже там было полегче. На следующую неделю еще легче. А вот на этой, ну, в смысле, на прошедшей неделе, в это воскресенье, да, ближайшее вот, прошлое, совсем уже хорошо. Прям уже хорошо, можно сказать. А следующее воскресенье будет еще лучше. А еще через воскресенье будет вообще замечательно. А еще через воскресенье вы еще вопрос вспомните ли об этом. Такой вот у меня прогноз, такое вот у меня ощущение. Довольно часто, когда что-то происходило в нашей стране, мне люди говорили: «Мир больше не будет прежним! Все, теперь уже ничего хорошего не будет никогда! Мир изменился навсегда! Все, теперь дрогнула, значит, Россия-матушка!» Я, поскольку находился в ситуации внутри, я сразу говорил, что нет, мир будет прежним, ничего не дрогнуло, все будет в порядке. С Минском мне было сложнее, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы войти в курс дела, и, собственно, пришлось для этого там побыть даже. Я делаю вывод сейчас, на основании того, что я видел, и на основании того, что я сейчас вижу из Минска, хотя я в Минске не нахожусь уже, вот, что нет, все, нет, не дрогнет, не изменится, не-не-не-не-не, все. Можете, если вдруг вы сторонники Александра Григорьевича, поздравлять его. Уже можно, уже потихонечку, скромно, уже так. Александр Григорьевич, ну, поздравляю. Вот так вот, тихо. Поздравляю. Ну, все понятно. Все уже ясно. Все, расходитесь по домам, пожалуйста. Протестующие, идите домой. Идите домой, в школу, в институт идите. Где, чем вы там занимаетесь вообще? В PlayStation поиграйте. Ну, какие у вас занятия? Не знаю, водку попейте. Кто пил водку до этого, а потом решил протестовать. Все, идите. Кто на пенсии, идите с внуками играйте. Ну, правда. Ну, все уже. Ну, уже очевидно, все. Ну, не взяли власть. Ну, не взяли. Ну, если бы вы взяли, вопросов нет. Но вы же ее не взяли. Я вот когда первую неделю ехал, я думал, вы как раз в эти выходные, в первую неделю и будете брать. А вы не взяли ее. Я думаю, ну, на следующую соберетесь силами и возьмете. А вы не взяли ее. Я думаю, ну, вот сейчас я уеду, да. Все, контроль над ситуацией потерян, считайте. Один Лукашенко без меня не справится. Ну, никак не справится. Думаю, ну, возьмут, наверное. Надо уезжать, пускай берут. Не взяли. Ну, и что же вам дает какое-то некая уверенность, ну, полагать, что вы потом ее возьмете? Когда? Через 100 лет? Ну, через 100 лет и встретимся тогда, и обсудим. Ну, правда. Давайте через 100 лет, через век. Мы с вами встретимся и обсудим прямо здесь. Ну, какие проблемы? Договорились, все, по рукам ударили. Получится, не получится, это вопрос другой. Ну, никто же не знает, сколько нам отведено, правильно? Но в целом, вот, через 100 лет поговорим об этом, да? Что-то вялая реакция Германии на публикацию Лукашенко переговоров о Навальном. Почему, пишет Александр, господи. Переговоры — это, конечно, что-то. Я послушал. Привет, Ник. Привет, Майк. Ну, комедийная история, конечно, комедийная. Хорошо, что наши с головой в нее не бросились сразу, да, и подождали все-таки. Как-то Мишустин как отреагировал, когда ему Лукашенко рассказал? Угу. Так вот, да, хорошо. Хорошо, да, мы ждем. Угу. И когда уже дождались все, когда все дождались СНЭО, все поняли, что, ну, хорошо, что мы прямо не сразу... Ага! Вот если бы в первый день реакция на заявление Александра Григорьевича была «Ага!», то все, тогда конец, конечно. В этом все. А мы все такие, ну, давайте посмотрим. Давайте. Это очень хорошо. Это очень хорошо, мы ждем, возлагаем надежды. Потому что мы понимаем, что нашей вины нет никакой. Мы понимаем, что это какая-то подстава. И раз у вас есть переговор, мы ждем. И да, привет, Ник, привет, Майк. Ну, что-то про пространственно-временной континуум, про что-то такое, по-моему, они говорили, как мне казалось. Брюс Уиллис спасет Беларусь. Да, мне больше всего понравилось, конечно, вот это вот. Ну, а Лукашенко, конечно, крепкий орешек. Да, настоящий мужик. Да, ну, он просто сделан из стали. Да, от такого можно сломать зубы. Черт побери, он дал нам затрещины, мы утерлись соплями, кровавой юшкой умылись. Да, это уж точно. Да, не тот это человек. Это тебе не Янукович. Да, Беларусь, это тебе не Югославия. Здесь шутки плохи с властью, ничего не получится. Нет, мы не сможем ничего сделать. По-моему, пора уходить, да. Давай лучше кого-нибудь выберем не такого жесткого. Кого? Путин, у него много внутренних российских проблем. Ну, там же было про Путина много внутренних... Давайте Путина выберем, потому что Лукашенко, ну, крепкий орешек. Ну, а вот там, ну, значит, возьмем Путина. Ну, не такой крепкий орешек. Ну, такие сидят два американца и друг другу, значит... А, поляк и немец. Значит, по-английски, с русским переводом, общаются. Ну да, Лукашенко слишком крепкий орешек. Да, ну и там надо было. Тогда надо, значит, перекинуться на Россию и играть на ее внутренних проблемах. Да, но ведь Лукашенко поможет России, и, видимо, шансов не будет. Все, к сожалению, Лукашенко заблокировал нам все варианты. Ну, то есть это было странно, это было в какой-то, ну, в лучшем случае комедийно. На это все так и отреагировали, в общем. Спасибо большое, Александр Григорьевич, за вашу поддержку. Но если отбросить в сторону всю комедийность происходящего, ну и правда спасибо. Не, ну и правда спасибо, но почему бы и нет? Ну да, комедия, ну да, смешно, ну да, ладно, пускай. Ну, как будто бы это просто диалог из боевика какой-то, с кассеты из 90-х, да? А ну иди сюда, ублюдок, мать твою, хотел меня трахнуть, я сам тебя трахну. Ну вот это вот, мне кажется, Лукашенко это включал. По-моему, я могу ошибаться, конечно, да? Ну, кровь и бетон, история любви. Ну, тем не менее, спасибо. Как вот союзнику спасибо, от души. Ну, правда. Ну, мы оценили старания, потому что, ну, если оценить старания союзников по НАТО, они же тоже всегда стараются. У них там и гречку отравили Скрипалю, и ручку дверную помазали, и хомяка сожгли, да и что угодно они делают, что угодно. У них какие-то съемки из космоса, которых никогда не существовало. У них сразу же обвинения во всем, во чем только можно. Находят каких-то людей, какие-то гостиницы, кто-то снимал проститутку, не снимал. Ну, они всегда так действуют. Понимаете, все эти сексуальные скандалы, он виноват, он сядет, посадили, потом, а, нет, мы ошибались, ну, всякое бывает, с кем не случается. То есть они действуют так же. Поэтому, Александр Григорьевич, от души, вот от души, хорошая попытка, правда, спасибо, вот по-союзнически, прям, ну, благодарность в душе, ну, правда. Было бы еще чуть-чуть похитрее сделано, вообще было бы здорово. Это мое ощущение. Крепкий, что? Вовремя подлизаться, пишет Дмитрий. Ну, это ведь тоже хорошо. Ну, не подлизаться, а дружески подкинуть там информации. Да они все подонки, смотри, у меня есть аудиозапись. Да-да-да. А мы можем делать вид, что, ну, а где комментарии-то по аудиозаписи? Вот так вот, западу. А кто это был? Вот так. А кто это из Варшавы в Берлин и из Берлина переговаривается друг с другом? Ну-ка скажите. А они такие, да вы что, сумасшедшие русские? Вы что, психи, что ли? Ну вы же понимаете, что это лажа какая-то. Какая лажа? Нет. Вы нам будьте добры, скажите. Потому что пока вы нам не сказали, вам лучше сотрудничать с нашим расследованием. Вам лучше сотрудничать с нашим расследованием. Если не сотрудничать, такое ощущение, что вы применили химическое вещество на территории России. Обратите внимание, это вы отравили. Химическая атака произошла на Россию. Мы сейчас по линии ОСХО проверим все ваши страны на химоружие. Что там происходит в Солсбери? Вы сами себя отравили. У вас там лаборатория. Что за лаборатория? Давайте разбираться. Ну, то есть, как они давят под надуманными предлогами, мы же тоже можем давить. Поэтому, Александр Григорьевич, от души. Спасибо. А перевод этого диалога надо было озвучивать голосом... Ну что вы, Гномб, секунду. Окончательно дали задание топить за луку, пишет Фрегл. Мне вообще плевать на луку. Я это подчеркиваю много раз. Спасибо просто от души. Ну, понимаете, ну что, а что? Нет, это не помощь? Она, конечно, странная. Она, конечно, странная, но в целом. Но в целом, у американцев то же самое. Как они только собираются со всеми своими подпевалами, подпевалы такие бредни несут. И там какие-нибудь премьер-министры, каких-то зачуханных Австралий. Я возьму его за грудки и тряхну как следует. Помните, он говорил там, этот премьер-министр Австралии, кто это вообще такой, где Австралия находится, непонятно. Не каждый на глобусе найдет. Но тем не менее, значит, я тряхну его за грудки, он говорил. Эй, ребята, я буду трясти его за грудки. Все такие, вау, крутой чувак. Ничего, не тряхнул никого, никого за грудки не взял, понятное дело, тут же облажался. Но дело не в этом. Должны быть заявления, должна быть позиция. Нужно заявлять, нужно говорить. У меня все есть, у меня есть доказательства. Дальше какие угодно доказательства, какие угодно, что угодно, откуда. Мне бабка сказала. В конце концов, вот сейчас я скажу, бабка сказала, вы скажете, ну это же не уровень международный. Ну я говорю, ну хорошо, не международный, по крайней мере оппозиционный. Я почитал оппозиционные, значит, все вот эти телеграм-каналы, твиттеры, там вообще обалденная вещь. Обалденная вещь. Проходила бабушка по улице, серьезно, натурально. Шла бабушка, подошла, сказала, что же они так с Алексеем? И прямо не могла сдержать слез. И ушла. А у одного, потом у другой. Там разные сотрудники вот эти вот, ну, оппозиционные. Ну, то же самое. А ко мне подошла бабушка на улице. Боже мой. Слушайте, я хотел рассказать историю, просто поделиться, раз уж с оппозиции, к оппозиции подходят непонятные бабушки на улице и прям так сильно делятся своими впечатлениями. Ко мне тоже подошли бабушки на улице. Ко мне тоже подошли. А я говорю, что ж творится, говорит мне бабушка на улице. И вот прям плачет, слезами давится, серьезно. Подошла ко мне, говорит, что же творится? Немцы, значит, поляками отравили, вот так вот в России отравили, значит, оппозиционера. Что же это такое творится? Что же делает это, значит, Меркель и кто там в Варшаве, вообще не знаю даже фамилии. Какая-нибудь Дуда. Ну, вообще какой-нибудь, но неважно. Дуда и Дуда. Дуда, Дупа, мне без разницы. Что же они творят-то такое? Я говорю, успокойтесь, женщина. Она говорит, не могу сдержать слез. Доколе? Они говорят, доколе они будут это творить? Говорит она. Тут подходит еще дед какой-то. Он говорит, абсолютно правильно. О, нет, это не тот дед, тот не мог подойти. То этот дед уже не может быть. Просто, правильно говорите. Женщине он говорит, правильно говорите, так они... Да что же он опять? Слушайте, как не делаю деда, получается такое. Правильно говорите, уже все правильно говоришь, Никифоровна. Он говорит, что творится, куда свои руки, значит, суют? Вот, доколе они нас всех будут? Вот, а потом подходит ко мне еще, значит, чернокожий дедушка-инвалид. Он подходит ко мне и говорит... Слушай, говорит, Леха. Я говорю, чего? Он говорит, ну вот в самом деле. Россия же, говорит, развивается, цветет все. Ну все же, говорит, классно. Мне, говорит, все нравится. И толерантно, и красиво, и протестов никаких нет. Это же, говорит, здорово. Я говорю, ну и правда здорово, что ж тут говорить. И он вот так вот раз, и у него искупая слеза, значит, по щеке. Да. Ой, много ко мне подходит, конечно, дедушек и бабушек на улице. Вот так вот неожиданно просто говорит, Алексей, привет. Я говорю, здрасте. Хотели обсудить с тобой политику Кремля? Я говорю, конечно. Они говорят, ну ведь все правильно. Ведь все правильно делают. Я говорю, да. Он говорит, ну все вообще правильно. Ни одной ошибки, ну нигде вообще. Не к чему прикопаться. Говорит, здорово же. Ну здорово же, живем. Я говорю, да. Я говорю, потрясающе. Здорово, правда. Еду в метро, все, ну смотрю, люди разговаривают. Думаю, дай послушаю, что разговор. И они говорят, слушай, никогда так хорошо не было. Слушай, никогда так хорошо не было, ну так классно, ну правда, здорово, ну правда. Ну слушай, ну вот хотел придумать себе проблему, как нет никаких проблем. Ну прям здорово, ну прям, ну все-таки, все лучше и лучше с каждым днем. Ну и говорит, вот и все. Вот как оно происходит, понимаете, вот как народ-то думает. Вот как народ-то, значит, да. А как? А хотите сами проверить? Найдите этих бабушек и дедушек. Они и существуют. Что, я вас буду обманывать, что ли? Конечно, они существуют. Идите с ними поговорить. Они вам вот ровно то самое и скажут. Все. Нет? Да? И, но это про Москву. Только включил. Вы сон рассказываете, Дмитрий Алексеевич? Не-не-не, у меня аргументация на уровне оппозиции нашей. К ним все время, я почитал, я же говорю, к ним все время подходят бабушки и дедушки какие-то и, значит, сочувствуют. Ко мне подходит, говорит, Алексей, когда же уже мы победим, когда же уже Россия-то не то что встанет с колен, говорит, с колен-то мы встали. С колен-то мы встали. Когда мы подпрыгнем, они говорят? Когда мы подпрыгнем, когда сальтуху дадим, возьмем шест и на шесте пятиметровую отметку как минимум перепрыгнем. Я говорю, уже занесен на шест, уже бежим, уже шест воткнулся, вот там специальное есть местечко, воткнулся уже шест вот в эту землю, и уже мы взмываем воздух. Я говорю, потерпите еще, чуть-чуть осталось. Они говорят, что терпеть, уже все на самом деле сделано. Ты, говорит, Алексей, от времени отстал, ты просто не следишь. Я говорю, ну, наверное, да, Минском отвлекся. «Мои часы следят за здоровьем Навального», пишет Григорий. «Что ты несешь?» пишет Семен. «То же самое, что оппозиция. Один в один. Такой же бред». Ну, то есть, просто я вам довел это до сведения. Да специально. Вот вас информирую. Вот вы возьмите, да и почитайте. Вот такой же бред. Какая-то бабушка подошла на улице. Какая? Где? Ссылка не на подтвержденный факт. Это же самая такая типичная история для пропаганды. Если ты хочешь сделать красивую пропаганду, ты делаешь ссылку на неподтвержденный факт. Хотите, приведу примеры из жизни? Очень просто. Вот выходит депутат и говорит, школьники... Берут 100-рублевую монету, видят пипиську Аполлона, да, правильно? Ну, это было, это я не выдумываю сейчас ничего. Пипиську Аполлона они видят, пипирку. И говорит, и они смеются, и у них рождаются странные мысли в голове. Надо, говорит, прикрыть табак от этого Аполлона чем-нибудь, листочком хотя бы, на всех купюрах в 100 рублей. Там Большой театр изображен, Москва и Большой театр. Надо, говорит, прикрыть. Помните такой бред? Помните. Вот это то же самое. Вот ровно то же самое. Все это используют. Единственное, что некоторым это позволительно использовать, и вы сразу такие не замечаете. Ну да, действительно, подошла бабушка где-то, ну сказала. Ага. А другим нельзя. Давайте так, либо всем можно бредить, сидеть, и в тексте, в слове, в видеокартинке бредить. Ну, типа, как вот я посмотрел вчера отчет, в Беларуси вышло 150 тысяч человек. Пишут голос какой-то или чего там. Голос, или апорт. Неважно. Сидеть. Пишут издание «Сидеть». Всем сидеть. Вот так вот. Голос рядом. Вот так вот еще вариант. Короче, 150 тысяч человек. Я говорю, 150? Где? 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 Вы что, снимки с коптера не видели? Вы что, с глузду съехали? Вы что, сумасшедшие? Ну какие 150? Ну куда вы лепите? Ну лепите хотя бы 50. 50 не посчитаешь, во-первых. Во-вторых, ну 50-то, наверное, может и есть. Так, в среднем хотя бы. Ну может 40, ну лепите 50. Ладно, 60, ну до 100, ну до 100. Ну 98, назовите 98. Никто не будет приказывать. 150, смотрю, вторых, 200. 300! И присказка про тракториста. Простите, она казарменная, не буду в эфире говорить. Да, миллиард! Миллиард вышел! Миллиард вчера натурально вышел на улице Минска. Сами в этот бред верите? Ну, правда. Ну, есть же снимки. Ну, прям берешь, глазами смотришь. Первый день, второй день, третий день, четвертый день. И ты видишь, как убывает. А у них прогрессия, ты понимаешь? У них 100, 200, 250! Ну, не надо выдавать желаемое за действительное, ну, правда. Ну, что вы там, фанатеете сами от себя? Или вы пытаетесь кого в этом убедить? У того, кто пришел из Средневековья, он не знает, что такое электричество? Ну, наверное, да, люди без электричества вам поверят сразу. А, ну, наверное, да, 150! А, человек на костяной ноге какой-нибудь, да? Вот, с одним глазом. А, 150! А, тысяча чертей! Да, 150 тысяч чертей! Что он-то должен сказать? Ну, это бред! Ну, ты когда смотришь на камеру, ну, у тебя снимок есть в руках, у тебя видео есть с квадрика, вот летает, квадрокоптер он называется или как? Дрон, сейчас говорят, дрон летает, ты все видишь. А если ты все видишь, то какого черта ты думаешь, что я этого не вижу? Конечно, все видят, но тебе по барабану. Ты 150! Вперед, всем по 150! Я банкую, сегодня за мой счет. Что за бред? Так Рогорыч вывел за себя 80%, пишет П. Это то же самое. Один в один. Тоже. 80. Че? А что, меньше может быть, да? Ну, конечно.
А почему 80, не 80? А почему бы и нет?
Да потому что нет. Ну, вот надо было рисовать 62. 62. И все, все такие, ну, 62. Ну, да, 62. Ну, понятно.
Нет, 80 хочу. Хочу, заслужил, да? Ну, вот, вот то же самое и здесь. 150 нас, весь, вся Белоруссия вышла. Да не вся, да не вся. Вся Белоруссия — это 9 миллионов 400 тысяч человек. Не вся Белоруссия вышла.
Ну и что, почему 9400? Вы что, стариков и детей считаете?
Так они с детьми ходят. Так они с детьми, протестующие с детьми ходят. И стариков я там видел.
Они с детьми, стариками, взрослыми, сильными, немощными, какими угодно, всеми своими силами собрали несколько, возможно, десятков тысяч человек. Вот на эти выходные. Ну никак не 150 тысяч. Ну никак не 150 тысяч. Сами себя пытаются обмануть. Ну ладно, захожу в чатики во всякие белорусские. Думаю, а что же там сами думают участники? Как у них удалось 150-то собрать? У них там триумф, не триумф? Не вижу я там триумфа. Там больше настроение, ну как же так? Там настроение, ну как же так? Но при этом есть какой-то вот голос, я так понимаю, это что-то финансируемое американцами, который ему голос, он 150, 150, 200, 300, 400. Ну а что? Ну хорошо, а в Америке 4 миллиарда вышло на акции BLM. Все, 4 миллиарда вышло. Какие сомнения? А вы посчитали всех? А мы посчитали, 4 миллиарда.
Ну и как 4 миллиарда? В Америке всего 330 миллионов. Ну что ты несешь, что, Леш? Ничего не знаю.
У нас есть система подсчета по квадратным метрам. 4 миллиарда в Америке вышло. Чернокожих ребят.
Он говорит, вы чего? Их всего 15% от населения Америки. Ничего не знаем. Ничего не знаю. Вы скрывали от нас факты. 4 миллиарда. Вот.
Когда этот дурдом в Белоруссии закончится, пишет Федор Кабанов. Он уже закончился, Федор. Он уже закончился, все, вы можете слушать меня, можете не слушать меня, но мое мнение такое, он уже закончился, все, все, можно идти домой, все, можно пить смузи, там, играть в питанг, можно заниматься какими угодно делами, он кончился, все. Все, устаканили производство, производство не бастует. Так, так, первое, значит, деньги в кармане есть, значит, рабочие, ну, все, на месте. Хорошо, дальше. Начался учебный год, некоторые студенты отвалили сразу, потому что, ну, как-никак, терять место в учебном заведении не хочется. Это логично. Значит, ходить, бастовать у них не получится. Школьники разошлись по домам, потом пошли в школу, получили ремня по заднице, будут сидеть дома. Все ясно. Ну, и вот и остается у вас там 10-20 тысяч. Максимум на самые большие вот эти вот мероприятия. Что, собственно, и примерно и видно с квадрокоптера. Ну, дай бог 10. Дай бог 10. Ладно, 20. Хорошо, даю скидку всем 30. Да ладно, тьфу, я самый-самый-самый-самый добрый человек на земле. 40. Да ладно, да чё вам? Ребят, я даже добрее доброго. 50. Но не 150. На самом деле не 50. Вот. И не 150. И не 200 уж точно. Ну, 200 мы видели, как выглядит 200 на площади. Мы видели, как 200 выглядит. Мы знаем. Мы другие страны смотрели. Мы фотографии смотрели. Мы видели Майдан. Нам все известно. Нам видно, какая процентовка людей. Ну, просто по плотности на фотографии людей можно определить. 200 там их тысяч или не 200 тысяч. Ну, не 200. Ну, извините. Ну, нет. Ну, нет. Ну, все. Хотелось бы вам. Не хотелось бы. Ну, нет. Ну, нет. Все. Соответственно, ну, вот остается какой-то актив. Ну, будто вы как-то потихонечку работать с ним. Ну, и все. Ну и все. Все, скорее надо подписывать, значит, все соглашения, которые можно подписать. Скорее надо признавать Крым. Сколько Лукашенко ждал не признавать Крым? Вот сейчас самое время признать Крым. Крым российский, все, признавайте в Белоруссии. Вот. А потом можно говорить о какой-то взаимной интеграции, еще что-то, вот, посмотрим. Но это потом. Вот Крым признавайте и все. Крым, Абхазию, Южную Осетию. Дальше будем говорить. Аудиозапись тоже классная. Супер, спасибо большое. Прям вообще в кон. Но давайте так вот. Крым, Абхазия, Южная Осетия. Аудиозапись — это здорово, но не очень. Поэтому вот. Вот три направления. Скорее, скорее, скорее. Надо признавать. А куда деваться? А куда деваться? Союзники должны друг другу помогать. И не только аудиозаписями с ВХС-кассет. Правда? Надо же еще и по-другому как-то друг другу помогать. Это недостаточно. Давайте тогда другую тему поднимем, раз это кончилось. Без проблем, Владислав Федорович, без проблем. Вы можете мне накидывать темы, которые вы хотите услышать, и мы с вами обсудим. Это в команду... что? Кто? Я слышал, что в Беларуси женщины протестуют отдельно от мужчин. Это правда? Да, они по субботам обычно, девчонки, отдельно ходят. Ну, там какие-то мужики, естественно, рядом тоже ходят. Ну, они не в том смысле, естественно, ходят, что им девчонки интересны. Нет, они такие протестно-активные. Странное дело, потому что когда вот девчонки вроде такие красивые, в Беларуси тем более красивые девчонки, правда. Вот, они какими-то протестами заняты, эти мужики. Ну, странно. С другой стороны, да, вот эти революционерки, это же интересно. Революционерки. Я общался с революционерками. Я говорю, вот так вот. Я говорю, смотрите, приехал русский оккупант к вам, вот. А вы революционерки. Я говорю, очень интересно с вами поговорить. Ну, говорили. Нормально, нет, все нормально. С девчонками нормально. Вот, мужики, конечно, да, сами по себе. Ну, а они там, ну, ладно, мужики есть мужики, что говорить. Правда. Зачем мне нормально, можно говорить? Девушки сметут узурпатора. Не-не-не, девушки никогда ничего не сметают. Девушки создают красивую картинку. Когда их, например, под камеру бьют ОМОНовцы, а их не бьют сейчас ОМОНовцы, то это красивая картинка. Их не бьют ОМОНовцы, значит, нет красивой картинки, значит, девушки бесполезны в этом смысле. 8.30 новости. «8.36. Аргументы и факты», пишут. «Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 27 миллионов. Жертвами COVID-19 стали более 882 тысяч человек». Еще. «Вино за копейки и ужас с паспортом. Как правильно отдохнуть в Абхазии?» «Кому повезло, кому нет. Где в России в кризис жить хорошо?» Задаются вопросом авторы аргументов. Мы идем дальше. «Вечерняя Москва». «Российские банки аннулировали кредитные каникулы около 15 тысяч заемщиков». Интересно. Вильфанд назвал дату наступления настоящей осени. Так, мы это любим. Сейчас мы посмотрим. Итак, теплый, жаркий вызовет снижение к концу недели. Температура, самое ощутимое понижение. 7-9 сентября, там уже нет. Ничего не понятно. Все, ничего не понятно. Вот, в понедельник, 7 сентября, кажется, последним осень, очень теплым днем. А, вот, сегодня последний теплый день, дальше осень, а мы идем тоже, в общем, в осень. Отправляемся в осень. Нефть Brent 42.09, доллар 75.52, евро 89.40 прямо сейчас, 6 баллов пробки в Москве. Про Сербию Захарову поговорим, пишет Константин. Да, интересно, но, конечно, промах допустила Мария Захарова, объективно говоря. И я знаю, в чем заключается суть этого промаха. Промах заключается в том, что она, в общем, конечно же, хотела плюнуть в американцев, а получилось, что плюнула в серба. А здесь ошибка. Сербы же наши друзья. Мы русские и сербы, братья, навек. А получилось, что попало вот в него. Ну, так вот нечаянно вышло. Бывает, да? Плохо, конечно. Но что можно сказать вам, братушки? Братушки, сербы, послушайте. Вы должны понимать мотив. Не в вас, не в вас. Ну, просто так получилось. Ну, не в вас. В американцев. Ну, и нам это всем должно греть душу, естественно, да? Правильно? Нам же греет душу, когда мы там это, раз и тьфу там в американцев. Тьфу вам. Поняли? Вот. Ну, здесь вот немножко так получилось, конечно, неудобно. Ну, а если в целом, получается следующее. Конечно, американцы очень странно принимали высокого сербского гостя. Такое ощущение, прям на стульчик посадили. И хорошо хоть не заставили встать на этот стульчик сверху и рассказать стихотворение. Выглядело ужасно абсолютно. Катастрофично выглядело. Вот. Наверное, лучше на такие переговоры и не ездить. Либо сразу отказываться на этом стульчике сидеть. Ну, странно это все выглядит. Поэтому да, и вот получилось, что теперь Мария Захарова объяснила, что да, действительно, говорит, хотел-то я в американцев плюнуть, но вот видите, как получилось. Не очень. Что из плюсов конкретно про Марию Захарову? Не удалила. Вот пост не удалила. И это хорошо. Вот это правильно. Вот я всегда говорил, задняя ноль, как говорится. Вот это не я говорил, это на улице говорили, но неважно. Задняя ноль. Уж раз, если уж что-то написал, и раз уж это вызвало резонанс, то нельзя вот так вот хлопнуть бургер за Собянина, а потом клип удалить. Нельзя, нельзя, это некрасиво. Хлопнул бургер за Собянина, сиди, хлопай все остальное. Хлопай, сиди, вывози по полной программе. А куда деваться? Уже все, слово не воробей. Вот. И вот в этом смысле Мария Захарова молодец. Не сдается под натиском. Это хорошо, это правильно. Это правильный подход. Промах допустил Вучич, когда даже не прочитал, что подписывает. Теперь придется посольство переносить, пишет Борис. Так, что еще? Руси и серби, братья завек, пишет Троянец. Да, все, русские сербы, братья навек. Все, вопросов нет, сербы. Но вы должны понимать, что если мы там что-то делаем, и вам кажется, что это обидно, мы это делаем, потому что, в общем, не в вас это должно отозваться. Вы вообще можете даже не париться по поводу того, что мы в вашу сторону говорим. Мы всегда думаем хорошее и говорим про вас хорошее. Но иногда может так вот немножечко достаться стороной, прошло, понимаете, прошвистело мимо вас. Ну, такое бывает. Ну, как это говорить, дружественный огонь. Нечаянно, ну, вышли на перекрестный огонь, вы понимаете. Ну, и так вышло, что свои подзацепили немножечко. Своими пулями мы подзацепили вас. Ну, все, ну, не обижайтесь, браты, ну, хорош, все. На то мы и братья, чтобы друг друга прощать, правильно? Ну, хватит обижаться, что вы там, не расстраивайтесь, бросьте. Мы с китайцами, братья, навек, но век оказался короток, пишет 51-й. Ну, не, китайцы и сербы, как вы сравниваете китайцев и сербов? Где это сравнение проходит? Что, курс рубля опять летит? Да нет, нельзя сказать, что летит. Ну, 89 евро и доллар 75. Ну, примерно там, где держался, там и держится. Friendly fire, да. Take a hole, need assistance. Что-то такое, по-моему. Taking fire, need assistance. И fire in a hole. Вот примерно так. Если в недалеком будущем робот купит себе электромобиль, это будет считаться рабством, пишет мастер. Естественно, да, электрорабством. Доброе утро, очень много слухов про карантин в ближайшие дни. Что вы думаете на этот счет, могут ли нас опять закрыть, пишет Юха. Юха, слушайте официальные источники, слушайте Собянина про карантин. Если Собянин говорит «не могут», значит «не могут». Если Собянин скажет «могут», значит «могут». Если Собянин скажет «закрываем», значит «закрывают». Если Собянин скажет «открываем», значит «открывают». Поскольку Собянин не сказал, что у нас куда-то закроет, и он даже не сказал, что это могут сделать, значит, этого не будет. Все. Все остальное инсинуации, все остальное цифровой лагерь, жидкие чипы, 5G, ну, вот эта вся лажа, да? Отравили новичком, помазав трусы. Ну, вы поняли. То есть, это все лажа абсолютная. Можно даже это не слушать. Поэтому слухи эти, это отстой. Все, это отстой. Ну, хотя я понимаю, что земля слухами полнится и все такие дела. Ну, давайте обращать внимание на слухи. Давайте. Но понимать, что это слухи. И не более того. А слухи, они запускаются неизвестно откуда сейчас. Откуда-то они прилетают. То в WhatsApp что-нибудь прилетит, то в Telegram где-то прочитаешь. Тут бабушки-то уже на лавочках ничего не говорят. В целом, слухи откуда-то ведь генерируются. Кто-то же генерирует эти слухи. Они же из ниоткуда не берутся, правильно? Ну, я так понимаю, что сегодня самый эффективный метод распространения любой информации — это соцсети. Соответственно, все слухи для того, чтобы эффективно распространяться, распространяются через соцсети. Соответственно, мы знаем, что есть специальные структуры, которые этим занимаются, правильно? Информационной политикой в соцсетях. Информационная подрывной деятельностью в соцсетях они занимаются. Ну, примеров достаточно. Вы можете даже вот на примере Беларуси просто посмотреть. Поэтому слухи — это слухи. Ну, они откуда-то берутся. Кто-то их генерирует. Просто так с неба они не сваливаются. Если Собянин скажет «спасайся», тогда спасайтесь, Алекс, тогда спасайтесь. Как это 5G лажа? У нас в офисе работает, и нет, просто летает. Круть, пишет Серпуховчанин. Я имею в виду вот эту. 5G нас всех чипирует, и через 5G нас будут контролировать. А так 5G — это круто, конечно. Безусловно. Ну, вы в контексте воспринимайте мою фразу, пожалуйста. Переходи уже к крепкому орешку, пишет Кирилл. С него начали. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. С него начали. Пожалуйста, можно про Захарову, можно про Белоруссию. Давайте, погнали по звонкам, так сказать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать про этот, про Навального, там, Рошаль сделал сообщение, ну как... на встречу с немецким своим коллегам. А тут такая у нас великая Юлия Навальная, она у нас учебников прочитала, она читать научилась и сказала, что все уже ясно, все уже понятно, то есть, ну, сами понимаете, что...
Не, ну ей-то понятно.
Ну да, ей-то все, ну, понятно, все. Она же у нас великая, там, понимаете.
Ну все, и, не, ну ей
и,
понятно.
И Шойгу у нас сказал, что НАТО у нас больше не летает разведывательными всякими там полетами, а уже просто имитирует нанесение ракетных
ударов. Есть такое, самолетов, они с Б-52 репетируют, очень интересно. А по поводу того, кто знает, кто не знает, ну вот представьте себе, допустим, вы оппозиционер, или вы в оппозиционных кругах, у вас есть некий лидер, да, вот, например, уличного протеста. С этим лидером происходит нечто, то есть ухудшается его здоровье. Давайте так, ухудшается здоровье. Причину мы еще пока не знаем. Вы можете вдруг принять позицию, что оно ухудшилось, потому что, ну, не знаю, плохо питался или что-то такое. Ну, любую недраматичную позицию вы можете принять? В принципе, чисто теоретически можете, но это будет значить, что вы не получите с этого никаких бонусов. Все. Если вдруг вы говорите про своего соратника-оппозиционера, тем более если он лидер, что он просто подавился косточкой, понимаете? Ну, это условно, метафора. То все, вы никаких не получаете с этого дивидендов. Поэтому вы всегда будете топить в позицию, что с ним что-то произошло по заказу, там, естественно, власти. А кого еще? Ну, потому что оппозиция противопоставляет себя власти не по заказу кого-то еще. Конечно, власти, все, это заказ, его убрали специально, он сильно мешал. Это единственный путь, который помогает вам получить политические дивиденды. Поэтому даже если оппозиционер просто подавится косточкой, никто этого из оппозиционеров признавать не будет по одной простой причине: из этого нельзя извлечь дивиденды. А все в политике всегда хотят извлечь дивиденды. Власть, оппозиция, кто угодно. Если человек занимается политикой, он борется за власть, понимаете? Он борется за власть. Один борется за то, чтобы власть оставалась в его руках, другой борется за то, чтобы власть появилась в его руках. Все очень просто, все очень доступно и понятно. Поэтому никакой другой позиции занять не могут здесь оппозиционеры. И поэтому же власть не может занять никакой другой позиции. То есть даже если, например, там кто-то, я не знаю, какая-то информация появилась, где-то отравили, и этот человек к чему-то там причастен, к правительству или чего-нибудь угодно, но этого невозможно признать, потому что это все, это сразу себя утопить. Все, соответственно, мы имеем два лагеря, так скажем, провластный и оппозиционный, провластный будет все отрицать, вот, все отрицать абсолютно, все это лажа полная сразу будет говорить, а оппозиционный будет говорить, что да понятно, понятно, мы все знаем, нам все ясно. Все будут требовать справедливого расследования. Обратите внимание, оппозиция сейчас требует справедливого расследования, и правительство наше требует справедливого расследования. Все очень хотят справедливого расследования. На самом деле никто не хочет никаких справедливых расследований. Потому что если справедливое расследование вдруг выяснит, что действительно Навальный плохо ел, ему надо было съесть конфетку, чтобы не впасть вот в эту кому, то тогда оппозиционная вся вот эта история тут же развалится. Тут же. Потому что это будет, надо было правильно питаться, да? Если же выяснится, что его отраванули, тогда властная позиция развалится полностью. Соответственно, все, извините. Есть две позиции, эти позиции уже заняты, все. И других позиций быть не можешь. Есть еще третья позиция, но это если только вы не представляете интересы ни одного из политических лагерей. Тогда вы можете сказать вот так примерно. Не знаю. Вот так. Может так, а может... сяк, а может, и все равно. Вот примерно так. Обывательская позиция. А я пойду на работу. Вот примерно так. И ладно, сами разберутся. Это, кстати, позиция большинства обычно. Потому что вообще большинству все равно. Большинство не интересуется политикой, вы должны это понимать. Даже когда страна кипит, вот Белоруссия кипит, там кипят десятки тысяч, не миллионы. Миллионы живут, ходят. Может, что-то на кухне с кем-то обсудить, по телефону обсудить. Ты слышал? Да, ужасно. Да, это ужасно. И положили трубку. Миллионы обычно очень спокойные. Десятки тысяч всегда творят историю. Десятки тысяч самых активных. Это всегда люди, творящие историю. Все остальные просто принимают эту историческую правду. Все. Соответственно, у нас есть два активных лагеря. Властный, провластный и прооппозиционный. Оппозиция и власть. Вот они активные, и они творят историю. Одни пытаются творить историю, в которой есть гонимым режимом оппозиционер, другие говорят, он нам вообще не нужен и не интересен, он нам не был опасен, и мы его сколько лет не травили, даже в тюрьму не сажали, а тут вдруг решили отравить, что за бред. Ну и все. И на этом все. И как некоторые слушатели иногда пишут и звонят и говорят, правду-то нам никто не скажет. Да, и правду вам никто не скажет никогда. Все, никто вообще. То есть не то, чтобы... Вот есть люди, которые знают, правду-то нам, и думают, власть никогда не скажет. Не скажет. И оппозиция вам никакую правду не скажет. Нет, потому что здесь не про правду идет речь, здесь идет разговор о борьбе. Борьбе за кресло, борьбе за власть, борьбе за то, чтобы управлять вами, инертной массой. Поняли? Think about it. Вы инертная масса, вами хотят управлять. Кто-то вами управляет, кто-то вами еще пока не управляет. Тот, кто вами управляет, хочет и дальше управлять. Тот, кто не управляет, хочет впервые попробовать. Результат не гарантирован никогда. Ни при каких обстоятельствах, но смысл политической борьбы в этом и заключается. Все, политика – это борьба за власть. Дальше вот это все. Политика – это чтобы людям было хорошо. Это все чушь. Это все бредни, россказни, романтика для детей. Вот идите там в школе рассказывайте, подростки, пускай вот там на лавочках целуются, ходят во флаге обматываются, там друг другу рассказывают, что «А вот когда я буду президентом, вот на стульчике рассказывает стихотворение ваш ребенок, вот, а наш-то президентом будет, и вот он-то, вот будет, если все будет одинаково, всегда все одинаково, везде все одинаково, все люди одинаковые, все всегда одинаково, власть всегда одинаковая, оппозиция всегда одинаковая, власть всегда хвалит сама себя, оппозиция всегда ругает власть и хвалит сама себя, все. Естественно, власть ругает оппозицию, все. Не бывает такого, чтобы оппозиция, ох, какая же у нас замечательная власть, и власть такая, да, и оппозиция у нас, конечно, конечно, конфета, что говорить, у всех уродская оппозиция, а у нас, благодать, понимаете, благодать. Вот. И еще маленький пример. Вот сейчас, когда оппозиционеры требуют сострадания со стороны власти по отношению к Алексею Навальному, я задам один маленький вопрос. Представьте себе, Алексей Навальный в добром здравии сидит, пишет свои блоги. в очередной раз. Крайне, видимо, опасные, но их много лет никто не трогал. Но они, видимо, крайне опасные. Неважно, пишет свои блоги. И тут вдруг, какой-то очень серьезный большой человек в большом кабинете подавился косточкой, и его увезли. И похоже, что он не выживет. Какой бы был ролик, выпущенный Алексеем Анатольевичем? О, боже! Желаем здоровья! Никогда бы этого не было. Ролик был бы примерно такой. Я вам натурально говорю, ролик был бы такой, примерно. Я прямо сейчас выжимку вам сделаю смысловую. Собаки, собачья смерть. Все. Я вам натурально это гарантирую, что другого ролика бы не было никогда. Не было бы никакого сочувствия, ничего такого бы не было. Никогда. Его потому что просто не бывает. В политике никакого сочувствия к своему противнику политическому. Все. Умер Ефим. Да и черт бы с ним. Понимаете? И да, конечно, все изображают, естественно, изобразят, что типа, ой, нас это сильно волнует. На самом деле не волнует. Давайте я дальше вам приведу пример. Представьте, у вас есть друзья. Вот у вас компания друзей. У вас есть друг. Он, например, бизнесмен. Допустим, он бизнесмен. Делает бизнес, деньги. Он вам всегда помогал. Вы ему всегда помогали. Вы дружны. И был еще другой бизнесмен, который конкурировал с этим бизнесменом, с вашим другом. И изо дня в день, из раза в раз он поливал грязью вашего друга. Изо дня в день, постоянно, просто, как из ведра, просто лил помои на него. Прям лил, прям ему там подпевали его друганы и прочее. И тут вдруг с этим бизнесменом что-то произошло. И к вам приходят журналисты и говорят, ну это вы его. Вы говорите, мы? Нет. Но вы же, наверное, сочувствуете. О, конечно. Нам очень жаль. Мы очень расстроены. Это ужасно. О, боже. Желаем поскорее выздороветь. Ну, разве нет? Ну, я что-то сейчас приврал. Может, я что-то придумал. Может, люди другие. Люди все одинаковые. Но вот вам завтра на голову начнет гадить какой-то тип. Постоянно. Изо дня в день. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вот вам какой-то тип будет гадить на голову. А потом в подворотне ему кто-нибудь напинает. Ну, напинает, известные места. Пыром по копчику даст. Вы сильно расстроитесь? Ну, правда. Вы сильно расстроитесь? Вы сильно будете этим опечалены? Вам будет неприятно? Прям, ну, что ж такое? Ну, да, поливал. Ну, вот так же нельзя. Ну, вы это на камеру скажете. А внутри? А внутри будет слабовато. Еще бы посильнее бы напинали, вообще было бы отлично. Потому что это борьба. Потому что это противодействие. Потому что так устроен мир. Потому что так устроены люди. Все, люди по-другому не устроены. У соседа дом горит. Жалко, говорит гномб. Но приятно. Правильно. И не надо делать вид, что другой лагерь в подобной ситуации не радовался бы. Радовались бы, шампанское открывали бы и делали бы. Ха-ха-ха! Ура! Поздравляю! Вот что было бы. Это точно, это прям 100%. Это бы все адепты оппозиции ходили бы, собрались бы в каких-нибудь крафтовых барах, там бы налили бы себе крафтового пива за 400 рублей 0,3. Вот, налили бы и, о да, поздравляю. Натурально, прям так и было бы. Прям поздравляли бы, прям обнимались, прям в счастье были бы, слезы на глазах. Да? Но когда с ними что-то происходит, проявить сочувствие. Зачем? Кто-то проявил к Троцкому сочувствие? Кто-то проявил к Троцкому, которому пробили голову ледорубом, сочувствие? Кто-то, хоть один. Проявил? К Николаю Второму кто-то проявил сочувствие? Боже мой, бедный Николай Второй. Бедный Николай II, сказали большевики. Это, конечно, ужасно. Всю семью покромсали в лоскуты, просто уничтожили. Детей убили, детей. Семью большую, фотографию посмотрите, она большая. Убили всех. Это политика. Убили всех. Кто-то расстроился? Большевики, может быть, Ленин сел такой. Чуть побери. Куда же мы идем, товарищи, когда детей убивают? Вот так сразу. Хорошо, все, наследников нет. То, что нужно, это самый лучший вариант. Здорово. Завтра, натурально, завтра, представьте себе, ситуация переворачивается. Американцы, допустим, каким-то чудом входят там в Белоруссию. Лукашенко, например, ловят. И что делают? Линчуют, конечно, прямо на площади линчуют, как с Каддафи. Потом показывают его с какого-нибудь холодильника, вот он в холодильнике Лукашенко. Вчера живой, сегодня уже в холодильнике, не очень живой. Что скажет белорусская оппозиция? О, боже мой, это бесчеловечно, это антигуманно, они скажут. Это ужасно. Бедный Коля, как же он без отца теперь? Нет, где Коля? Где Коля? Почему он не рядом с отцом? Это первое. Второе, так и надо, так и надо. И пусть все остальные тоже знают, что со всеми вот так будет. Вот что они скажут. Поэтому хватит притворяться. Хватит все вместе притворяться. Политическая борьба – это политическая борьба. Это, черт побери, война. А на войне не надо вот это. Это тогда мальчик Коля, который пришел в Бундестаг. Да, или куда он? В Бундесвер, в Бундестаг, не знаю, куда-то он пришел там. И начал: бедные немецкие солдаты, как нам жаль, простите, что мы вас убили. Нет, никакого простите, что мы вас убили. Мы вас убили по делам, вы шли на нашу землю, мы вас презираем, мы вас ненавидим за это. Не вздумайте никогда больше такое повторять. Никогда, никогда. Вы пришли на нашу землю, вы насиловали наших женщин, выжигали наши дома, вы уничтожали наши деревни. Горите в аду, вы и все еще поколения вслед всех карателей, которые пришли на русскую землю. Твари, мы вас били и будем бить. Только попробуйте, только дернитесь. Вот правда. Вот правда. А не правда это? О боже, они не хотели, их заставили, как это ужасно. Нет. Нет, 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 нет. Это все политика. Это когда ты хочешь дивиденды получить. Это когда ты хочешь, чтобы тебя в Германии погладили по голове и сказали: хороший мальчик. О, какой хороший мальчик, Николаша. Никола, хороший мальчик. Николас, или как он там? Ну как, Николас, наверное. Нет, Николас это по-английски. А, Кельвин, нет. Как бы по-немецки-то, Николай? Ну, наверное, Николас тоже.
Хороший мальчик, молодец. Скажи еще приятную вещь. Скажи еще приятную вещь, мальчик.
А еще мы тоже развязали войну вместе с вами.
О, хороший мальчик, разделить ответственность очень хорошо. Очень хорошо. Ешь баварская сосиска, полон рот. Напейте этому мальчику полон рот баварской сосиска. Пусть ест свой баварский сосиска. Мальчик, не прожевывай, сразу глотай. Поварский сосиска несите ему.
Разве нет? Николаус, ну да, Николаус на германской. Да,
Николаус, молодец, молодец. Красиво говоришь, красиво говоришь.
Не обижайтесь, немцы, пожалуйста, не обижайтесь. Я знаю, что вы не фашисты уже давно. Я знаю, что вы, по крайней мере, в отличие от многих европейских других государств, покаялись за это преступление. Ну, просто мальчик Николашка, он же хуже предателя, понимаете? Ну, в смысле, он хуже врага, он предатель. Вот так вот. Он же Иудушка. Он же Иудушка. Оппозиционного журналиста через мясорубку нехорошо. Нехорошо, пишет Эдмонд. Конечно, нехорошо. Понимаете? А когда Хашоги порубили и бросили в колодец, ну, там, в одной очень хорошей стране, да, в одной очень хорошей стране, которая, ну, монархия, и подумаешь, монархия же, да, монархия? В 21 веке монархия, правда? Вот, власть по наследству передается. Ну, она очень хорошая, потому что у нее есть нефть, и нефть продается в правильные хорошие страны, типа США, ну, да? Ну, порубили журналиста, ну, порубили, ну, что теперь, ну, правда, что зацикливаться? Ну, что зацикливаться? Ну, он не так хорош был, он, честно говоря, не самый хороший был человек. Вот. Он много делал плохих вещей, понимаете. Он разбрасывал носки по дому, ну, в конце концов. Но он разбрасывал носки по дому. Друзья, один раз я видел, как он бросил бычок мимо урны. Достоин ли такой человек жизни, в конце концов? А поколение следующее немцев не должны гореть в аду. Зря так пишет Роман. Да-да-да, зря, это я переборщил. Все, не горите в аду. Все, не горите в аду. Горите в аду только если вы грешники. Не в стране, а в посольстве этой страны, пишет Рейнбоу. Ну, в посольстве. А ведь территория посольства — это территория страны, на всякий случай, чтобы вы понимали. Это очень важно. То есть посольство чужое — это территория чужой страны. Все, think about it. Как бы должны знать. Real talk, real talk. Не вру. Как же ты задолбался своим акцентом, Галкин липовый, пишет 43-й. Эй, погодите, чтобы быть Галкиным, мне нужно еще и питать нежные чувства к женщинам старше меня. Такого не происходит, поэтому нельзя меня сравнивать с Галкиным. Тоже как бы притормозите. Стопе, стопе, дружище. Вот как говорится. Не надо, не надо. Вот тоже лишнего вы уже наговорили. Вот как я про ад, так же вы вот про Галкина. Ну, зачем вам? Ну, и потом Галкин вообще, по-моему, больше интересуется. Ну, ладно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, сентябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! ДДТшник говорит, а при выезде из Белоруссии проблем не было. КВНщик Андрей Скороход говорит, что после пародии на Лукашенко боится туда ехать. У меня проблем не было. У Скорохода не знаю, будут или нет. Я просто на двух машинах выехал, да и все. 6 баллов пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 в Telegram, говорит Москобот. Евро 89.37, доллар 75.55, нефть Brent 42.06. Хан Касим говорит, доброе утро, а вы можете сказать, чем вам не нравится Навальный? Я не могу сказать, чем он мне нравится. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Я не питаю нежных чувств к мужикам вообще. Ну, то есть мне все равно. И я отношусь к политике как к политике, а не как к месту, где кто-то кого-то любит или не любит. Это для воодушевленных, видимо, малоаналитичных людей влюбляться в политиков. Мне это не интересно. Мне интересна конкретика. Все. Все, конкретика. Армия будет хорошая. Хорошо. Все. Крым наш? Наш. Че еще? Курилы не отдадим? Ни в коем случае. Курилы наши. Че еще надо? Денег заработать? Ну, я заработаю. Ну, я заработаю. Ну, как-нибудь заработаю. Ну, и не так, так сяк. Какая разница? Рынки открыты. Все, пожалуйста. Иди работай. Да, там. Возьми этот арбуз, брат. Я вчера у брата покупал арбуз. Ну, мне так сказал человек, брат, несколько раз. Я подумал, что это мой брат. Действительно, нашел брата вчера, арбуз покупал. Ну, мало ли. Ну, я имею в виду, вообще рынки открыты. Да и границы открыты. Но если уж так прям сильно не в моготу, если прям, ну, никак не можешь ты заработать в России и думаешь, что можешь заработать за рубежом, так и вали за рубеж и зарабатывай. Только есть проблема. Скорее всего, если ты не можешь заработать у себя в стране со своим языком, зная полностью культуру и вообще все коммуникации вертикальные и горизонтальные в своей стране, ты не можешь заработать ничего, то в другой стране ты не заработаешь вообще ничего. Вообще. Ты будешь никем. Максимум там помоешь посуду. Все, больше ты ничего там не сделаешь. И то, и посуду помыть еще надо. Смочь вообще-то, да? То есть надо же устроиться каким-то образом. Поэтому я себя вот этими иллюзорными вещами не тешу, что ну здесь не получилось, там получится. Нет, если не получилось там, где легче всего, а в своей стране всегда легче всего. Всегда. Это любой бизнесмен вам скажет. В своей стране зарабатывать легче. И все наши беглые олигархи, которые сейчас рассказывают, как в России давили их бизнес. Что-то свой бизнес в том же масштабе не повторили в других странах. Сидят там, магазинчики открывают, какие-то пердежные лавочки, хвалятся ими. Куда вам там? Всероссийская сеть была федеральная и пердежная лавочка открыта. Торгуют носками. Ну ладно, торгуйте дальше своими носками, все с вами ясно. То есть в своей стране гораздо легче. Ну, я себя не тешу этими иллюзиями. Соответственно, я исхожу из простых вещей. Простых, доступных. Растет страна? Хорошо. Есть оружие? Хорошо. Экономику бы еще? Было бы замечательно, конечно, чтобы была посильнее, да? Раз-таки в 10. Ну, что теперь поделать? Я же понимаю, что страна, которая переживает две революции, одну страшнейшую кровавую мировую войну в один век, она не может быть лидером экономическим в мире. Вот так просто. Ни с того, ни с сего. Ну, не может. Ну, не может. Если постоянно все менять, если постоянно скакать по площадям, ну, ты и будешь спецом в скакании по площадям. Ты не будешь спецом в зарабатывании денег. Для того, чтобы зарабатывать деньги, надо уметь их зарабатывать. Надо учиться зарабатывать. И учиться надо это поколениями вообще-то. Мы торговать учимся 30 лет. Американцы торгуют уже сотни лет. Ну, европейцы очень давно торгуют. Мы торгуем там, ну, 30 лет. Ну, мы балбесы. Мы можем в МММ вложиться. О чем вообще разговор? О чем вообще разговор? Народ наивный. Вот, учиться надо. Учиться, обращаться с финансами. Прибавлять эти финансы, чтобы они прирастали. Все это надо учиться. И нам, и правительству, и всем, кому угодно. Народу России, всем вместе нам нужно учиться.
Так, у дипломатов бы, и дипломатов бы эффективнее найти, пишет Константин. Да неплохие у нас дипломаты, но дипломатии без базиса вот, экономического и военного, ну, не бывает. Ну, вы понимаете, что дипломат, который куда-то отправляется из страны, в которой нет армии и нет денег, куда-то отправляется говорить со страной, ну, какую-нибудь страну, где есть армия и деньги, он там будет кем? Что, какую он дипломатию будет представлять? Дипломат есть там и работает там, где он, в общем-то, может работать. А если ничего за ним нет, никакой силы, тогда и разговором ты никого не убедишь. Посадят тебя, как серба, вот на стульчик, и будешь сидеть на стульчике в неудобной позе. Без обид для сербов. Мы понимаем прекрасно, что их сначала разорвали в клочья, а потом на стульчик сажают. Обидно, наоборот, за сербов. Обидно за нас, за всех, все понятно. Вот. Но смысл такой. Вот. Мы в этом смысле, дипломаты наши могут себе позволить быть по-военному, так скажем, по военной направленности, достаточно свободными, по экономической. Ну, мы понимаем, что мы зависим во многом. Так, а как же Германия, пишет R1X1? Че, Германия? Германия, вот представьте себе, завтра нет... Взрывается... вулкан извергается. Йеллоустонский, чего там, как он называется? Вот Америка, значит, поглощает пепел. Америки больше нет. Что сможет Германия? Сами себе задайте вопрос, сами себе на него ответьте. Ответ – ничего, кроме того, чтобы производить. Экономика в Германии – окей. Действительно круто. Че говорить? А в военном смысле Германия, ну, как бы, что тут? Ну, давайте не будем тоже тут иллюзорными какими-то вещами оперировать. Ну, даже Франция интереснее гораздо. Гораздо интереснее. Турция интереснее. Наши финансы от нас мало зависят. Не научишься управлять, пишет 51-й. 51-й, ваши финансы зависят от вас на 100%. На 100%, особенно с открытыми рынками, особенно с возможностью торговать на любых торговых площадках в любой точке мира, особенно с интернетом, особенно с возможностью наниматься куда хочешь, когда хочешь и как хочешь, особенно с возможностью учиться и получать профессию даже дистанционно. Ваши финансы зависят от вас. Не надо говорить, что от дяденьки в средневековой, ну, из одного средневекового здания, из одной средневековой крепости зависит ваш финанс. Если вы иждивенцы по жизни, то есть ощущения ваши иждивенческие, тогда да. Тогда вы ждете пособий, ждете еще чего-нибудь, и от этого зависит ваша жизнь. Если вы человек, настроенный на то, чтобы зарабатывать деньги, вы их зарабатываете. Посмотрите на всех, кто в России настроен зарабатывать деньги. Он их заработал? Да. Ну, если голова на плечах есть, если не просто «я настроен, я визуализирую, и после этого у меня появится Porsche Cayenne». Появится только в одном случае, если вы оказываете услуги соответствующие. Да, и оказываете их, видимо, лучше других. Тогда да, тогда у вас появится Porsche Cayenne, вот ни с того ни с сего, и у вас будет эта машина. Но это обычно к девочкам, а не к мальчикам. Хотя Москва город такой интересный, да? Здесь и к мальчикам, наверное, это относится в какой-то степени. Тоже можно получить машину. Но это за другие заслуги. Я так понимаю, что мы нормальные мужики, мы такими вещами не промышлять не собираемся и не задумываемся над ним. Правильно? Правильно. Соответственно, наше дело работать. Наше дело зарабатывать деньги. Все. И это зависит только от вас. Если вы сидите дома, если вы не работаете, если вы не пытаетесь изменить действительность, если вы уселись там, где вы сидите, и вас все устраивает, значит, вас все устраивает. Если вас устраивает зарплата 15 тысяч, она вас устраивает. Вы ничего не пытаетесь изменить. Все. Через площадь вы это, свою зарплату не измените. Нет. Свою зарплату невозможно изменить через площадь. Вышли на площадь, покричали, дайте нам больше зарплат, вам показали фигу. Если вы стали даже, условно говоря, вы властью, хотя вы властью не станете, встанут какие-нибудь оппозиционеры, у них все равно не будет денег вам платить, вам все равно придется в рынке крутиться, и вам все равно придется, если вы хотите заработать, зарабатывать, учиться, да, развиваться в этом смысле. Очень все жестоко, цинично, но зато это правда. Ну, это жестокая, циничная правда рынка. Все, больше никакой другой правды у рынка нет. У рынка не бывает правды, что вам завтра помогут. Все. Можете рассчитывать на базовые какие-нибудь зарплаты, базовые оклады, можете рассчитывать на пенсии, можете рассчитывать на что угодно, но имейте в виду, это всегда минимум. Это минимум. Вас всегда будут держать на минимуме, потому что а с чего бы вдруг? Потому что есть ретивые, которые хотят, и им будут платить больше. Просто потому что они действуют. Такая вот история. А пенсию самому можно изменить? Конечно, нет, пенсию самому невозможно изменить. Но пенсию невозможно изменить, и поскакав на площади. Вон, спросите у украинцев, спросите у венесуэльцев, спросите у кого угодно. Ну, просто вот у любого спросите. Вот. Пенсию от того, что вы где-то скачете и с какими-то лозунгами ходите, вы не измените. В лучшую сторону, в лучшую. В худшую – без проблем. Примеры тоже есть, 90-е годы, пожалуйста. В худшую сторону изменить можно всегда. Это легко. Это очень быстро делается. Деструктивно мы умеем действовать. Это не проблема. В худшую – да. В лучшую – нет, к сожалению, через боль, труды, слезы, пот, кровь. Ну и так далее. Конечно, это не относится к старшему поколению, которые вкалывали там на заводах и прочее, ну а потом развалилась их страна. К ним это относится только с той точки зрения, что они могут подтвердить, что действительно через площадь их лучшая жизнь не стала, она стала только хуже. Все. Это относится, естественно, в первую очередь к тем, кто сегодня в силах и кто сегодня может зарабатывать, кто сегодня может учиться, кого на работу возьмут. Ну, то есть, если вам 20-55 лет. Хорошо, 50 возьму. Не буду на 55 замахиваться. Да, это предпенсионный возраст примерно уже. 20-50. Все, вперед. О чем разговор? Пахать и пахать. 30 лет, вот это. 30 лет, временной промежуток. Если вы в него попали, вы прямо сейчас можете менять свою жизнь к лучшему в финансовом смысле. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. А, не получилось, извините. Вы, я понимаю, вы уже пошли менять свою жизнь к лучшему. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Алексей,
да-да.
Сегодня действительно у вас день рождения?
Да, грустный праздник.
Да, у меня тоже день рождения.
С днем рождения,
но я немножечко вас постарше.
Ровно. Не верю.
60 лет.
Ничего себе.
Да, вы родились в 88-м, а я в 28-м.
Ничего себе. Но я вас поздравляю с днем рождения. Всего...
С вами день рождения двойное, потому что мы с вами родились в один день с Москвой. Москва была основана 7 сентября 1147 года.
Да, что, понял, спасибо большое. Слушайте, ну я вас еще раз поздравляю. Вам здоровья, вам любви. Ну, я так понимаю, по возрасту там должны быть внуки, может, даже правнуки есть. Внуков, правнуков, любви, значит, крепкой семьи, пускай вас радуют. Ну, на всякий случай. Давайте не будем заострять внимание на мне, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Так, попробуй в 45 найти работу, пишет Хабаров. Хабаров, а до 45 вы что делали? Простой вопрос вам. Хабаров, вам 45, и вы не можете найти работу. Вопрос, что вы делали до 45 лет? Я работаю, внимание. Ну, я не буду брать школу, то есть я там на рынке дисками торговал, был во время школы, подзаработал себе 1000 рублей. Летом заработал 1000 рублей, ну... Что-то, ну, а почему нет? Бейсбольную биту себе купил, прицел оптический на винтовку пневматическую. Прицел оптический на винтовку пневматическую. Немножко не попал в ритм, но тем не менее. Вы поняли? А так с 19 я работаю. Прям вот плотно, конкретно, каждый день по графику с 19 лет. Вот мне уже 32 года. Отнимите 32-19, поймите, какой у меня стаж. Ну так, на всякий случай. А вы, Хабаров, чего делали до 45? И объясните мне, пожалуйста, чем вы, занимаясь до 45, оказались потом без работы в 45? И если вы так уж оказались без работы, то какой же вы специалист в своей сфере? Потому что 45 – это расцвет. Это самый расцвет мужика. Это значит, он уверен в себе. Он понимает, кто он такой, он определился в жизни, он знает свои слабые и сильные стороны, его ценят на работе, потому что знают, что он хороший специалист. 45, ну что это, там 30-летний сопля ходит, что он умеет, что он знает, ну, балбес еще, он балбес, он еще пороху не нюхал. 45, это спец. Как вы умудрились к 45 не стать ценным специалистом? Что вы делали? А? Ну просто, я не оказался, я про статистику, пишет Хабаров. А, про статистику? Ну, хорошо. Про статистика – это очень интересная вещь. Это очень интересная вещь. Но только лукавая. Самая большая ложь, вы знаете, статистика. Ну, так, самая большая. А вы купили квартиру? Нет, я не покупал. Я взял в ипотеку двушку на 23, повезло, выплатил за 5, продаю автомобили, пишет Майк. Вот Майк красавчик. Нет, я не покупал. Нет. 45, Бакба Ягодка, опять пишет Григорий. Что вы такое говорите, Алексей? Он точно специалист по клавиатуре, пишет Михаил. Ну, это возможно. Все мы специалисты по клавиатуре, по комментированию в интернете, но за это не платят деньги практически никогда. Если вы только не работаете в структуре, где вам платят за то, что вы создаете ботов, и там с 10-20 аккаунтов пишете кому-нибудь комментарий. Но если вы не в этой структуре, то извините. Ну и опять же, какие вам деньги будут платить? Копейки какие-то? То есть вы будете каким-то низкопробным, непонятным человеком, который распространяет заведомо лживую информацию за копейки, правильно? Вы не будете специалистом в этом смысле. 7373948. Это как, ну, не знаю, флаеры распространять. Можно, можно, когда в кризисную ситуацию попал в какую-то, допустим, с работы, ну, не знаю, закрылось предприятие сейчас, коронавирус, всякое такое бывает, закрылось, не успел устроиться на работу, надо перехватить деньги где-то. Можно и флаеры распространять, постоять? Можно. Но в целом вы понимаете, что это работа временная и такая, чтобы не умереть с голоду. Все. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Да. Я вот тут по поводу этого самого новичка. Тут это самое, Соловьев связался с Ринком. Ага. И он сказал, что эти симптомы новичка можно записать и передавать при помощи волн. Это 3 сентября утром вы можете даже...
А зачем мне это, если я сам это обсудил еще 2-го?
Вы смеетесь на 5G, он сказал, что эти симптомы, даже вирусы, болезни, можно распространять при помощи спутников. Это ученый, который разработал новичок, получил за него это самое, ну, один из разработчиков новичка, который получил за него премию
даже. Хорошо, давайте так, смотрите, я не буду сразу набрасываться на другие радиостанции и других журналистов, ну, просто не буду. Просто потому что есть у меня ощущение не совсем верной трактовки того, что вы услышали. Ну, есть у меня некое ощущение. Ну, окей, спасибо большое. Если вас не затруднит, забросьте ссылку, пожалуйста, мне. Я обязательно посмотрю. Я видел, что говорил Ринг по поводу новичка. Более того, мы это обсуждали в эфире. Вот по поводу распространять со спутника мы пока не видели. Простите, может быть, прошли стороной. Может быть, прошли стороной. Диванные эксперты по всему самая массовая профессия, пишет Игорь М. Конечно. Они знают, как должны работать врачи. Они знают, как должны работать... Да все. Журналисты. Как должна работать полиция. Они знают, как точно винтить протест аккуратно, чтобы не было претензий. Они знают, что делать протестующим. Они знают вообще все в этой жизни. Вообще, это очень ценные люди. Те самые диванные эксперты. Это великолепно. Это ценные люди. Жаль только, что они настолько ценны, что никто не осмеливается предложить им денег за их работу, просто потому что, ну, все понимают, что лишь насмешат такими суммами этих великолепных специалистов во всех вопросах. Потому что они разбираются и в вакцинах, они разбираются в строительстве мостов, они разбираются в строительстве самолетов, они разбираются во всем вообще в этом мире. И вы понимаете, что это переквалифицированные специалисты, то есть у них слишком высокая квалификация, и работодатели боятся им предложить работу. Потому что, ну, нельзя же настолько умного человека нанимать, потому что он явно будет умнее тебя, потому что он во всех вопросах, ну, все, собаку съел. Ну, правда. Ну, этот человек слишком опасен, потому что, ну, явно он слишком хорош. И вас поэтому, поскольку вы такие хорошие суперспециалисты, не берут никуда на работу. Просто вас боятся. Давайте будем говорить откровенно. Я читал комментарии в интернете, я понимаю, что людей боятся просто все. Спасибо тебе большое. Я долго выдавливал с тебя смех. Спасибо тебе большое. Вот спасибо, что поддержал. Я понимаю, что это скорее из вежливости было сейчас, но тем не менее. А может их всех собрать в эдакую мозговую дивизию и весь мир в труху, пишет Гномб. Обязательно в труху, но не сейчас, Гномб, не сейчас. А вы спец на кресле, пишет Михаил. Да я вообще не спец. Ни по каким вопросам. А зачем мне быть спецом по каким-то вопросам? Я только врачеватель душ, в конечном счете. Я же... У меня душевный разговор с вами. Душа в душу. Чего вы придумываете? Какие специалисты? Специалисты вон сидят там.
Значит, мировой заговор. 5G.
Ну, у меня не один вопросик возник. Я тут почти свалился в конспирологию. Честно поделюсь с вами. Поехал в Белоруссию. Значит, там походил по площадям. Народу? Ну, тьма, да? Ну, много. Ну, давайте так. Десятки тысяч. Десятки тысяч. 500 миллионов, да, 500 миллионов, как говорит оппозиция. 100-500 тысяч человек. Значит, ну, неважно, десятки тысяч, по моим оценкам, десятки были. Сейчас уже не знаю, начинаю сомневаться. Вот на данный момент, что происходит. Короче, ходил, прям в толпе ходил, разговаривал, все. Ну, ни на ком масок нет, никто руки ничем не протирает, ничего. Приехал назад, положено по закону сдать тест на коронавирус. Вот. Но я бы и сам знал, без всякого закона, на всякий случай, нафиг провериться. От греха подальше. Сдал. Ничего нет. У меня вопрос. Ну, реально, у меня возник в голове вопрос. Это я такой уникальный, что ли? Или как? Или что происходит? Я не совсем могу понять. То есть, и у меня еще вопрос, знаете, какой возник? Вот эти БЛМ-митинги в Америке, да? Ну, там же толпы. Там же огромные толпы носятся все время. Почему они все не умерли от коронавируса? Дальше вопрос. Хабаровск. Толпы носились. Сейчас уже почти никого нет. Вот, носились. Где, где? Почему они не слегли все? Не слегли же. Ну, не слегли же. Значит, Белоруссия. Толпы. Я сам в этой толпе. Где, где эти забитые людьми стационары какие-то или что там специальные? Коек не хватает. Где эти ЭВЛ? Я не понимаю. Германия. Там какие-то люди, которые, значит, вышли «Спаси нас, Путин». Видели? Они, значит, нас здесь обманывают про коронавирус. Тоже ничего. Вообще ничего. Где всплеск вот этот? Потому что я помню, как мы сидели, в метро люди встали в очередь, и теперь будет всплеск. И потом раз, всплеск. И, о, да, это вот из-за того, что в метро они стояли в очереди. Где всплески? Люди ходят что-то. Лобызаются, обнимаются, кричат друг в другу кричалки. В толпе, чтобы вы понимали, когда ты стоишь, вот несколько, да, тысяч человек, там, или десятков тысяч, в ней жарко. То есть ты выходишь из толпы, прохладно, заходишь в нее, жарко. От людей жар идет. Я никогда не знал этого раньше, и вот это ощутил на себе. Ты в толпе, когда тебе жарко? То есть там вообще контакт идет вот этот аэробный, неимоверный. Ты, по сути, дышишь чужому человеку в легкие, а он тебе в легкие дышит. Где? Где?
Я даже засомневался немножечко, конечно. А есть ли коронавирус?
Ну нет, я специалистам верю, верю. Он есть, есть.
Но, может быть, он просто не так опасен, как мы его сначала, ну, описали сами себе. Может быть, он не так ужасен, как мы себе его описали. То есть, может быть, он действительно опасен на уровне, ну, как грипп примерно. Опасность его. Да, можно умереть, можно, можно. Но не так, чтобы прямо все и подчистую. А? Ну, потому что мы-то прямо это на уровне биологической угрозы какой-то воспринимали. Прям биохазард, все, по домам, значит, закрылись.
Но такого ощущения сейчас не возникает, дорогие друзья. Почему? Странно, да? Сам себе задаю вопрос, а ответа у меня на него нет. Перетрухали, что ли? Наверное, да, перестарались. Мы, наверное, всем миром перестарались. Слишком. Или нет? Те, кто в сходках, это тоже на иммунитете, они же гуляют много, пишет Дмитрий. Ну, может быть. Вирус ослаб, поговаривают, мутировал в более слабую версию, пишет Андрей. Ну, может быть. Посмотрим, что будет с вами через 14 дней, рано радоваться. Так я проверился, тест же сделал. Все, тест отрицательный. Можете смотреть хоть через 100-500 дней, какая разница. Тест отрицательный, все. Я сразу проверился. Я человек ответственный. Поэтому сразу проверка. 7373-94, чтобы не ходить в лица людям, не кашлять. Ну, вы понимаете, вот это вот все. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Насколько я понимаю, там проблема-то была не в его опасности, а то, что не было таблетки против него. Ну, то есть от гриппа мы закинулись, все поправили.
А я понял, пока... Не было сопутствующей вот этой истории, не знали, как лечить в первое время.
Не знали, как лечить, и не знали, когда она появится, вакцина, ничего не действовала, поэтому распространение могло быть очень, там, очень...
Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, логично, логично. Значит, вакцина – это не лечение, это предупреждение заболевания, а вы говорите, и лечить не умели. Это правда, лечить же поначалу не умели. Не знали, чем лечить. Не знали, как снимать симптоматику, сбивать, как помогать человеку, как-то его поддержать, то есть какая терапия поддерживающая, ее не было. И ее вот пока выработали, ну, достаточно быстро, кстати, выработали, но, тем не менее, некоторое время понадобилось. Зато всех поголовно вакцинируют, пишет Дима. Это я с удовольствием, я готов. Я смотрю, уже провакцинировались все, так скажем, первые лица. Сейчас вторые провакцинируются, третий, и четвертый, и пятый, и десятый. Ну и потом меня тоже, обязательно. Не, я готов, просто не предлагается нигде пока. Вот вас на тесте и заразили, пишет Гномб. Ну да, смешно. И чип вкинули. Вакцинироваться-то пойдете? Да, 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 я готов. Услышал вас в новостях про тест прививки, отправил заявку. А, надо самому отправлять? Я думал, на работе будут делать.
самому что-то делать. Ох.
Журналисты в первую очередь вакцинировать будут, пишет ДТТшник. Ну вот, я и жду, когда уже. Чтобы вам рассказать впечатление, как оно, ощущение, нормально, ненормально. Прям вот это все хочу рассказать. Я жду, давайте.
Давайте уже, несите.
9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», «Вечерняя Москва». Названы лучшие места с панорамными видами на Москву. Можете посмотреть. И такое ощущение, что фотография это с речного вокзала, кстати. Кстати, речной вокзал. Боже ж ты мой. Я вчера сходил пешком туда. Люди без масок ходят, толпа. Красотища. Слушайте, я не про то, что они без масок. Очень красиво. Я вам сейчас расскажу через 3 секунды, да? Чуть позже. Погода в Москве изменится на смену теплу и солнцу. Придут холод и дожди прямо с сегодняшнего дня, точнее, завтрашнего обещают. Никакие гадания не помогут. Добровинский ответил на слова Ефремова о 8 годах колонии. Это по поводу дела Ефремова, опять же, «Вечерняя Москва». Аргументы и факты. Так, кому повезло, кому нет. Где в России в кризис жить хорошо? Алтай, Байкал и Дагестан. Где, как и почем отдыхалось в России? Ну и, соответственно, вино за копейки и ужас с паспортом. Как правильно отдохнуть в Абхазии, можете почитать. 5 баллов пробки в Москве, нефть 42.06, доллар 75.60, евро 89.44, а мы идем дальше. Федор 2 говорит, чувак, прекрати себя называть журналистом, ты радиоведущий, и чуток поработал хреновеньким корреспондентом, не стесняйся, представься пропагандистом информационщиком, не стать тебе Доренко 2, ну я правда не стремился никогда стать Доренко 2, это невозможно, во-первых, а во-вторых, я и не отрицаю, просто журналисты есть ведущие, есть корреспонденты, есть военные корреспонденты, это общее слово журналисты, если вам нравится называть меня пропагандистом, называйте меня пропагандистом, меня это нисколько не оскорбляет, я, кстати, считаю, что пропаганда – дело очень важное и нужное. И в любом государстве должна быть пропаганда. Единственное, что, конечно, хотелось бы тогда в этом смысле, чтобы этот статус оценили не только вы, но и те, кто управляет госпропагандой. Ну, то есть, тогда, может быть, побольше денег, как бы, как вариант. Вот, это по поводу пропаганды. По поводу журналистов 90-х, ну, слушайте, все они так или иначе принимали участие в пропаганде. Ну давайте будем откровенны. Ну, давайте. Даже Познер. Он, ну, тот честно признался в итоге. Поэтому, ну, что поделать? Ну, ничего не поделать. Ну, такая работа у нас. А вы у Хабиба Нурмагомедова спросите, опасен ли коронавирус или нет. Это даже не должно обсуждаться, пишет Хан Хатим. Все-все, не обсуждается, не обсуждается. Я говорю, просто удивился, а как я ходил в толпе и не заразился. Ну, может, повезло просто. Якобы журналист, пишет Ерисон. Да, это так в Белоруссии меня силовики называли. Якобы журналист. Пока, значит, по УВД и УВД возили, они говорят, у нас тут якобы журналист. Да, якобы журналист. Честно говоря, мне все равно, как меня называют. Это не имеет никакого абсолютно значения для меня. Да и это не имеет никакого даже значения для тех, кто меня и как называет. Единственное, что имеет значение, это, собственно, то, о чем мы говорим. И согласны вы со мной или нет. И если не согласны, то насколько крепки ваши доводы. Все, что касается речного вокзала, кстати, я хотел сказать. Там очень красиво. Вот давайте, назовите, значит, пропагандист я или журналист, или кто. Я вчера сходил на речной вокзал. Ну, вот этот вот, порт речной. Ох-ох-ох, какая красота. Ну, прямо вообще. Прямо и деревья красивые, и клумбы красивые. Ну, клумбы не очень там, потому что цветы, видимо, не успели вырасти, и немножечко куца немножко смотрится. Но в целом там красиво все сделано. На следующий год будет прямо... ох ты, как хорошо. И газончик лежит. И какие-то дизайнерские решения в виде фонтанчиков, посвященных каналу имени Москвы. Такой, как будто бы канал протекает имени Москвы, только это фонтанчик маленький такой на земле. Вот. С бордюрчиками какими-то красивыми вокруг. И урны красивые, и все красиво. И люди красивые, и все так здорово. И внутрь заходишь, когда в само здание, там, ну, прям отреставрировали натурально. И там советские разные, ну, герб один, герб другой, герб третий, я имею в виду республик наших советских. Так красиво, какое-то, ну, такое ощущение, как будто в каком-то смысле ты попал в такую... Москву, которой, может быть, даже никогда и не было. То есть такую советскую Москву из советских хороших, добрых фильмов о Советском Союзе. Так здорово. Вот как я иду, шагаю по Москве. Какое-то такое ощущение. Народу, конечно, тьма. И это не очень удобно было, потому что я хотел еще побольше пройтись. Но народу много. Я думаю, не буду уж прям сильно в толпу лезть. Не люблю я это. Вот. Но как будет какой-то, надо в будний день, свободное время посетить, обязательно схожу, посмотрю. Ну, потому что это прямо здорово. Побольше бы всякого такого делали бы в городе, да? Потому что раньше это было какое-то угрюмое, унылое место, а сейчас вот очень красиво. А насчет бабушек, мол, это подстава. Вспомните деда с елкой, ролик на всю страну. Так что это не выдумка. Так что пропаганда, пишет Бегин. Да, ну, наверное, пропаганда. Ну, тогда давайте видео. А на словах мне рассказывать слова бабушек каких-то, которые подошли и что-то сказали, это не идет такое. Плакаты просим извинить за временные неудобства. Висят или нет, пишет Алекс Викинг. Я что-то не обратил внимания, чтобы такие плакаты были. Как похорошел речной вокзал при Собянине, прям так и тянет, значит, как-то тянуть бургер за здоровье Собянина. Хлопнуть вы хотели написать, Николай. Ну, по-честному... Я бы хлопнул бургер за здоровье Собянина, за речной вокзал. Вот если по-честному. А если вы не согласны со мной, можете сходить и посмотреть своими глазами. Ну, правда, классно. Ну, классно. Ну, когда классно, надо говорить, что классно, понимаете? Там кафе было такое... Там было кафе такое, все в дереве, как будто внутрь старого корабля зашел. Лет 30 назад было. Сейчас снова открыли. В кафе не заходил, АК. В кафе не заходил. Очень много людей, поэтому я ни в какие кафе не заходил. Там открыли на набережной прямо, да, какие-то новые кафе. Одно должно быть вроде как с морепродуктами, другое с выпечкой какой-то. Ну, я зашел, так поглядел, просто аккуратные небольшие кафешки. В целом, я думаю, по обычному потоку людей они будут отрабатывать нормально. Вчера у них, конечно, были определенные затруднения. Сколько попилили на речном вокзале, Нилс Майкл говорит. Нилс Майкл, давайте так. Сколько попилили на речном вокзале, Нилс? Вы умничаете? Так вот умничаете до конца. Потому что вы мне ставите вопрос, на который, например, у меня ответа нет. И подразумеваю, что, видимо, у вас есть ответ, и вы мне расскажете, да? Сколько попилили, Нилс? Расскажите. Ну, поведайте всем. Пока вы выглядите как человек, который решил выпендриться. Давайте вы попробуйте выглядеть как человек, у которого есть хоть какая-то информация на руках. Если никакой нет, ну, тогда сидите дальше выпендривайтесь. Если есть... Пожалуйста, я прочитаю в эфире. С днем рождения. Спасибо. Вы не понимаете, это все вопреки власти, пишет Михаил. Ну да, смешно, Михаил, спасибо большое за шутку. Правда, смешно. Единственное, что я-то понимаю, что вы шутите, а все остальные скажут сейчас, что я переврал ваши слова. Михаил шутит, он это обозначает всякими разными значками. Что это шутка. Как вас зовут, Оля, здравствуйте. Извините. 7373-948. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Привет, меня зовут Иван.
Здравствуйте, Иван.
Ну что, о чем мы говорим в странах?
Да обо всем говорим. Темы меняются, мы идем дальше. Сейчас про речной вокзал. Вы не сориентировались?
Так-то? Да не, ну я понял, что это про речной, может там какая-то общая есть. Ну вроде неплохо на речном, я сам пока не был. Но вот вы сказали, что нормально, я загуглил картинки, посмотрел, здесь пока в пробке стою. Вроде неплохо. А сколько попили? Наверняка столько же, если не больше, готов поспорить. Но я бы так сделал, любой поход. Нет, я бы так не сделал.
И я бы не сделал, я ничего не воровал в своей жизни никогда.
Чуть-чуть себя, а все остальное в дело, чтобы...
Я бы даже чуть-чуть. Я в этом смысле опаслив. Знаете, смотрели Гая Ричи фильм, и там был такой герой, Мыло его звали.
Мыло? А в каком этом?
Это, по-моему, «Карты, деньги, два ствола».
Ну, сейчас прям вот мылось-то не помню, так, конечно,
да. Вот, значит, по кличке Мыло, это надо в переводе Гоблина смотреть. Значит, это был человек по кличке Мыло, потому что он был чист во всем. Вот и в этом смысле вот меня тогда можно так говорить, да?
Раз позвоню, скажу Мыло, не обидишься?
Я? Да нет, нет, ну если в шутку, конечно, не обижусь. Нет, если мы понимаем контекст, то пожалуйста. В этом смысле да, то есть по кличке Мыло. Я вот очень всего этого, вот эти вот какие-то распилы, какие-то серые схемы, вот эта вся история. Я этого прямо сторонюсь изо всех сил. Даже если когда-нибудь были какие-то шансы в чем-то подобном участвовать, я в этом никогда не участвовал, просто потому что нет. Ну вот зачем мне это? Чтобы потом вместе с Улюкаевым или где там, с Абызовым и Фургалом в одной камере сидеть. Хотя, наверное, меня в такую хорошую камеру-то не посадят, да, с такими достойными людьми. Вот, ну, в целом, не хотелось бы, короче говоря. Ну, не хотелось бы. Лучше пускай у меня будет меньше денег, но я буду гулять на свободе и буду счастлив. Мне вот золотой унитаз дома не нужен. В общем, как бы сказать, моя задница не различает, золото или не золото под ней. Ну, вот какая, собственно, разница. Унитаз и унитаз. Главное, чтобы вода была и, в общем-то, можно было сходить в туалет. Я не понимаю, зачем это люди делают. Мне не нужен красный бархат, позолота везде. Вот это все не моя стилистика. Мне нравится скандинавский стиль. Это все дешево. Скандинавский стиль. Мне повезло, короче говоря, в этом смысле. Да? Запросы не такие большие.
Ну что за люди? А можно не пилить? Можно просто льготный кредит взять 1 100 000 долларов, потому как есть связи, пишет Михаил. Да, в Москве всегда было ничего, даже очень ничего. А вот когда в условном Саранске такое будет, то я похвалю власть, пишет Николай. Ну вы не сможете Собянина похвалить за то, что в Саранске? Видите, Собянин никакого отношения к Саранску не имеет. Ну, как бы, понимаете, вы можете ругать и не ругать или хвалить федеральную власть, когда что-нибудь в Саранске происходит, но Собянин-то точно к этому отношения не имеет. Ну, как бы, это важно понимать. От золотого унитаза исходит благородная расслабляющая прохлада, пишет мастер. Никогда не пробовал, мастер. Может быть, надо попробовать, и потом уже за уши не оттащишь, да? С такого-то унитаза шикарного. Так желудок тоже не различает вино за 100 тысяч или за 500 рублей, пишет Витя Цой. Абсолютно аналогичная ситуация, Витя. И с чаем то же самое, и с кофе. Вот вообще, кофе и кофе. Ну, зерна и зерна. Ну, пью и пью. Ну и что? И чай, и чай. Ну, какая разница? Когда начинаются вот эти чаи, это особенный чай. Он запривал в каких-то запривающих кучах, специально сделанный, ферментированный, уникальный вкус. А в итоге по вкусу веник какой-то, прелый. Ну, и кому это надо? Говорит, прелый веник. Как будто кору деревьев прелую жрешь, сидишь. Ну, кому это нужно? Ну, что, зачем? Я не понимаю. Я люблю обычный чай. Чай и все. И все эти отдушки в чае мне не нравятся. И я не понимаю, за что там люди платят. Вот сенча есть, я его и пью. Сенча и сенча. Все. Черный обычный. Как его говорят? Байховый какой-то. По-моему, так. Неважно. Черный обычный чай. Без всяких отдушек. Ничего мне не надо там. Никакие привкусы каких-то фруктов дурацкие. Вот, ну, пожалуйста. Все эти каркаде, маркаде. Заберите себе. Черный и зеленый. Самый обычный чай. Кстати, с рыбой и морепродуктами сенча просто огонь. Именно с рыбой и морепродуктами. Любыми. Креветки какие-нибудь вы едите. Вот. Прям сенчу. И ой. И берете кисло-сладкий соус. Китайский кисло-сладкий. Тяжело стало. И его, значит, креветочку в него съели. И, ну, лимончиком, естественно, до этого полили. Значит, съели и вот запили чайком вот сенчей. Ой, какое сочетание уникальное. Как хорошо, как же хорошо. А все эти улуны, не улуны, вот это все, это, тьфу, это невозможно. Рыба к пиву, пишет Григорий, прекрасно. Ресторация «Волга-Волга». Главное здание открыли, пишет Сергей. Главное здание открыто, да. Люди там ходят, очень красиво. Очень красиво. Натурально, если думаете, что я вам вру, прям берете и идете, и смотрите своими глазами. Можно пешком прийти, можно на машине. Но машине вчера было тяжело, я даже и не пытался. Я именно, вот, так скажем, пешком. Вот. А на машине там было очень плотно. То есть все люди потом что-то решили, что надо им приехать на машине в парк. Вот. Неудобно. Весь кофе в магазинах Скандинавии немного с кислинкой. Очень люблю, кофе сильно различается, если нормально обжарить, пишет Буэнавентура. Ой, Буэнавентура, я не отличаю. Я только понимаю, кислое, кислый, не кислый напиток, все. Кислый не люблю кофе. Очень просто. И все равно я все заливаю к чертовой матери молоком, когда пью кофе. Все к чертовой матери молоком заливаю, все. И в чай я тоже молоко себе лью, в черный. Очень мне нравится. Про чай. Пью лет 13 пуэр, просто качественный пуэр. Прекрасно. Никакой химии, ароматизаторов. Шеф-комендор говорит. Пуэр вообще не понимаю, как можно пить. Правда. Шеф-комендор. По мне так это странная вещь. Но если вам нравится, то и нравится. О вкусах не спорят, как говорится. Пешком далековато, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, вам, конечно, да. 7373948. С другой стороны, прыгните на кого она там? Так, из Смоленска ласточка идет. Я на ласточке добирался из Смоленска. А в Питер идет, как называется? Я забыл. Скоростной поезд в Питер как? Тоже ласточка называется? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, день добрый, Денис, Москва.
Да.
Речной ездил в воскресенье, тоже не поленился, потому что с детствами связано воспоминание. Ездили на теплоходах оттуда, в свое время путешествовали. Честно говоря, Москва хорошеет на глазах, там, включая дороги, метро, парки. Речной вокзал, честно говоря, понравилось то, что сохранили. Действительно, там есть признаки того, что как он выглядел гораздо раньше.
Да, то есть они не разрушили все, а все-таки то, что можно было сохранить, сохранили. Это приятно.
Вы знаете, научились. Такое впечатление.
Я боялся, что там будет...
С днем рождения.
Спасибо. Я боялся, что там...
31 год, так держать.
32. Ха-ха-ха, состарился. Уже состарился. Спасибо, спасибо.
Так держать.
Спасибо,
молодец.
Спасибо. А, да, вам тоже всего самого наилучшего. Я вот по поводу... да, спасибо. Спасибо тебе, родной, спасибо. Ты меня тоже поздравляешь? Я понял, думаю, что ты меня за руку берешь нежно. Ты не надо, давай по-грубому. Давай по-грубому. По-братски, по-братски, братан. Два, что, нормально, нормально, врет. Значит, смотрите.
По поводу парка. Я думал, что будет новодел капитальный. То есть прям совсем все будет омерзительно. Вот совсем все новое, сайдингом обошьют. Вот что, нет, сохранили. Все, что можно было сохранить, сохранили. Молодцы. Молодцы, вопросов нет. Но знаете, что я вам еще хочу сказать? Гулял по Минску, гулял по Витебску, посмотрел какие-то города. Города хорошие, Минск особенно. Чистый. Это всегда говорят, чистый, да? Он правда чистый. Он не только чистый, этого недостаточно. Он ухоженный. То есть чистым может быть и неухоженное место. Просто чистое. Ну, при этом оно вот разваливающееся какое-то, но чистое. Просто мусора нет. Нет, он ухоженный. Он современный. Он, ну, просто очуметь можно. Я не так, ну, несколько лет назад был в Минске. Он был другим. Он был хуже, гораздо хуже. И одна мысль у меня появилась в голове. А как же так? Чего же не хватает этим людям? И ответа я не нашел на этот вопрос. Им не хватает там каких-то свобод, да? Каких-то свобод эфемерных. Они что-то там себе придумали. Окей, ладно. Но я понял одно. Если даже ты людям делаешь так, что живут они в очень хороших условиях, даже если им, по сути, инфраструктурно не на что жаловаться, а что еще требуется от городской власти, да, например, чтобы, ну, инфраструктура была хорошая, чтобы дороги хорошие, дома красиво выглядели, чисто было, аккуратно, ну, чтобы все было тип-топ. Даже если эти все условия выполнены, это совершенно вам не гарантирует любви вот этой вот, да, вот именно любви вот этих вот каких-то там протестных масс. Им будет не нравиться все. Им построишь, значит, парк. Парк плохой. Если даже парк хороший, то... А сколько вы распилили на нем? Ну вот что ты не сделаешь, все будет всегда восприниматься как нечто очень плохое. Всегда. И невозможно, так скажем, купить лояльность и благорасположение этих людей. Невозможно. Они не такие. Даже если ты их поместишь прямо в свой загородную, свою резиденцию, отстроенную на ворованные деньги, вот прямо они там будут жить вместе с тобой, они скажут что-нибудь, чего я даже придумать не могу, но они это точно скажут. И в этот момент я скажу, ох, да, точно, можно же было и так повернуть. Ну, у меня так голова не работает, у них работает. Они всегда найдут, как повернуть. Всегда. И всегда это сделают. Даже если город с иголочки, даже если город конфетка. Вот Минск конфетка. Натурально. Я никогда не думал, что я буду как старый дед вам рассказывать про чистый город. Никогда даже не думал. Но я его в этот раз абсолютно серьезно исходил весь ногами. Это потрясающий, современный, красивый. Никакой не вот это вот, ой, они там застряли в Советском Союзе, ничего подобного, ничего не застряли. Современный красивый город. Особенно, конечно, вот проспект Независимости. Ну, это обалденно. Ну, любое здание, ну, как конфета. Ну, я не знаю, к чему там можно прикопаться. Ну, правда, ну, я не понимаю. Я хожу и получаю удовольствие от того, что я хожу там. Мне нравится. Ну, единственное, что, конечно, какие-то люди с флагами носятся. Ну, надо работать, все дела. Вот. А так? Не знаю. Ну, единственное, был бы я минчанином, единственное, чтобы я сказал местным властям спасибо и все. На этом было бы все. Спасибо. И никаких «но!» Просто спасибо. Автобусы чистые все. Все. Что внутри, что снаружи. Транспорт весь чистый. Все чистое. Машины чистые. Везде чистота. Все аккуратно. Нет нигде вот расхлебяненного чего-то, раскопанного. Но есть некоторые места, где они там что-то переделывают. Понятно, но это в любом городе есть. В любом городе всегда что-то делают. В целом, не знаю. Ну, я не знаю. Хочешь поесть... Кебаб, 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 кебабки, бабки, бабки, бабки в кебаб, кебабки закидываю в кебаб я. Ну, поняли, хороший трек, дарю Джигану, мне кажется, ему подходит по стилистике. То есть все есть вообще. Макдональдс, KFC, одежда вся, чего хочешь, развлечения, клубы, шмубы, бары, рестораны, хочешь тебе современные, хочешь тебе несовременные, хочешь столовка, все есть, все вообще есть. Деньги, деньги нужны, деньги, братан, деньги нужны, деньги тратить, тратить деньги. Ну, деньги, смотрю на протестующих, как они одеты, есть у них деньги? Есть у них деньги. Потом ресторан, если он открыт, он же на какие-то, ну, значит, на какие деньги он существует? Он существует на деньги тех, кто в этот ресторан ходит. Я посмотрел, люди сидят, люди сидят. Зайти попить пиво, 0,3 взять, 0,3, и орешки тебе дают к пиву. Орешки просто бесплатные якобы, орешки вот немножечко.
Я взял 0,37 пива. Думаю, попробую, что там. Прямо рядом с площадью независимости. 6 рублей. 6 рублей на 3. 180 рублей. 0,3. Ну, как бы... Ну, это не сокрушительно. Это не 400, конечно, как у нас. 180. Пицца 13, по-моему, рублей, если я не ошибаюсь. Небольшая такая маленькая пицца. Ну да, ну да, 13 рублей. Ну вот я съел. Ну и отлично. Ну и здорово. Ну и спасибо большое. Это пирамида Маслоу. Чем лучше живет, тем выше потребности, а политическая свобода на верхушке ценностей, пишет Николай. Я думал, творческая. Если ты хочешь сделать кому-то хорошо, но не знаешь как, сделай ему плохо, а потом верни все обратно, пишет Кунжут. Бывал в 2013-м в Киеве и в Минске. Киев напомнил Москву 90-х, а в Минск я бы еще вернулся, пишет Павел. Об чем и речь? Об чем и речь? Но там типа свобода в Киеве, вот такая прям свобода. Ну, а в чем она? Она же должна как-то выражаться, эта свобода. В чем? Когда человек свободен, он же, у него же жизнь должна улучшаться, правильно? От этой свободы. Она же все лучше и лучше, и краше, и краше. А нет, получается так, что если свобода, то она перерастает в беспредел, ничего ты от этого не получаешь, кроме того, что ты можешь везде размахивать и, да, с протянутой рукой ходить свободно. Все, больше ты ничего не можешь делать. Ну, а правда? Ну, и что это за свобода такая? Непонятная свобода лично для меня. Во Внуково 450 рублей пиво стоит, пишет Григорий. Ну, это Внуково, это ж понятно. Если вы в гостинице где-нибудь будете что-нибудь заказывать, тоже будет очень дорого, понятно. А не, и не дай бог вам что-нибудь в лобби-баре брать. По своему опыту знаю. Не лобби-баре, а это, мини-баре. Не лобби, а мини. Мини-бар, о господи. Там вам орешки продадут за такую цену, за какую можно было продать эти орешки вместе с тем, кто эти орешки собирал. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Дарья. А ну вот, Алексей, если вот по вопросу, который говорите, мы, может быть, здесь тоже чем-то на французов похожи. Они же тоже вечно всем недовольны, что делают власть. Вот поставили Эйфелеву башню, все были недовольны.
Да.
Поставили пирамиду около Лувра, тоже все недовольны. Может быть, критика такая нормальная, позволяет властям лучше работать. Поэтому... Вот такая вот есть позиция у меня тоже.
Ну, может быть, вполне. Но французы, конечно, вообще бешеные в сравнении с нами. У них вот что ни произойди, они сразу, вперед, врезаемся в ряды ОМОНа. Американцы, кстати, себя тоже проявили в этом смысле. Отмороженные вообще на всю голову. Какие-то слезоточивый газ, стрельба, ножи, коктейли Молотова просто сожгли полицейский участок. Думаешь, боже мой, так она выглядит, демократия, оказывается. А, так, Лешенька. Мариэта мне пишет. Лешенька, ты боишься, ты так боишься говорить правдой, в кавычках, что именно у тебя свободы и нет. У меня? Почему? Вот, Мариэта, вот вам вопрос. А почему вы думаете, что конкретно у меня нет свободы-то? Я-то, смотрите, говорю, что хочу. Ну, правда. Я это говорил и раньше, говорю и сейчас. Вы можете программы десятилетней давности слушать. Без разницы. Вообще, говорю, что хочу. Деньги получаю. За рубеж могу выехать. Бизнес могу открыть любой, какой хочу. Просто не открываю, потому что, ну, как бы... А вдруг прогорю, да? Ну, как бы, надо посмелее быть в этом смысле. Бизнес, пожалуйста. Хочешь, женись. Хочешь, детей рожай. Хочешь, не женись, не рожай. Хочешь, машину купи. Хочешь, продай машину. Чего еще? Я не знаю, какие свободы. Ну, то есть я не совсем понимаю, где я ограничен. Может быть, именно поэтому, Мариэта... Вам и кажется, что я не свободен, потому что у вас какие-то другие запросы на свободу. У меня, в общем, запрос один. Не лезьте ко мне в кошелек. Все. Ну, просто, вот есть государство, ну, управление, да, машина, вот это государство, она управляет. Не лезьте в мой кошелек, не забирайте у меня деньги. Все. Я сам заработаю, я сам потрачу. То есть, моя свобода – это свобода моего капитала. Это самое, что ни на есть, рыночная свобода. Все, я как человек, воспитанный уже в рыночной экономике, в капиталистическом обществе, и рассуждаю как капиталист. Я вам говорю, моя свобода – это частная собственность и право распоряжаться своими заработанными деньгами так, как я хочу в рамках закона. Все. Если мне в рамках закона разрешено напиться водкой, то моя свобода заключается в том, что я пошел, купил водки, напился и валяюсь, значит, в канаве. Если захочу. Если захочу. Но я не захочу. Если я хочу потратить деньги на какую-то глупость откровенную, но по закону, я иду и трачу. Все. Хочу не тратить, не трачу. Нормально? А какие еще свободы в рыночной экономике вы хотите? Мне все разрешено. Я могу покупать доллары, продавать доллары, могу покупать евро, продавать, могу нефть покупать, могу торговать чем угодно, покупать акции, облигации, ценные бумаги, не такие уж ценные бумаги. Я все это могу делать. Мне разрешено делать на рынке все, как единицы. Я могу зарабатывать здесь и сейчас, и никто мне за это ничего не сделает. Это можно. В Советском Союзе брали за валюту, если ты ей торгуешь. Здесь нет. Все, иди и делай, что хочешь. Полная финансовая свобода. Какая еще свобода вам нужна в капиталистическом обществе? Что за бред? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, сентябрь, день седьмой. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Евро 89.37, доллар 75.59, нефть Brent 42.04. Федор пишет. Федор обидчивый какой-то молодой человек, или, может быть, не очень молодой, не знаю, обидчивый. Европа и США именно благодаря демократии и свободе живут лучше. И протесты — это элемент борьбы народа за лучшую жизнь. Талдыч дальше. Мантру пропагандистскую работайте, негры, солнце еще высоко. Вата схавает! Вот прям, ну, видно, как человек это, значит, нагревается, сам себя, значит, подзуживает. Не эфира, словесный, бессистемный понос пропагандиста из второй лиги. Гонорар соответствует уровню. Ну, вы не знаете, какой у меня гонорар, во-первых. Я могу прибедняться. Федор, это во-первых. Во-вторых, конечно, понос, конечно, словесный. Ну, а что? Как у всех. Тоже здесь не новость. Вы сами попробуйте 3 часа говорить по делу. Вот. Солнце еще высоко, вата схавает. Ну, конечно, вы не вата, вы очень умный, а вата тупая, потому что есть умные люди, есть тупые. Вы умный, вы поэтому не работаете, а те, кто работают, они, соответственно, тупые. А Европа и США именно благодаря демократии живут лучше. Тогда почему Китай начинает жить лучше, чем все остальные? Если у них нет той самой свободы и демократии, и тех самых выступлений за демократию. Это вопрос номер один. Почему Советский Союз стал жить хуже, когда он распался, и люди захотели свободы и демократии? А он, очевидно, стал жить хуже. Это правда. Еще один вопрос. Дальше. По поводу демократии, свободы, протестов. Почему в странах Африки, где протесты – это норма жизни, люди живут очень плохо, гораздо хуже, чем у нас? Еще один вопрос. Почему в африканской Либерии не получилось построить демократии и получить много денег благодаря тому, что ты просто такой весь свободный? Почему не получилось? Ответ очевиден. Вы, Федор, глупый человек. Сейчас объясню, почему. Всего лишь навсего, как вы говорите, из второй лиги пропагандист вам объяснит. Представляете, что бы с вами сделал из первой лиги пропагандист? Он что-нибудь сделал, а еще потом бы вас высушил, скорее всего, да? И съел бы. Ну, как вариант. Соответственно, я вам по-дружески объясняю. Как вот? Вторая лига второй лиги. Значит, благосостояние зависит не от демократии и того, кто там выходит на площадь, не выходит. Оно зависит от экономики, от развития производств и рынков. Открытие. Все. Больше ничего. Производство, технологии, рынки. Производство, технологии, рынки. Дальше вы просто клоунаду устраиваете и пытаетесь смешать кислое с пресным, рассказав о том, что, выйдя на площадь, можно что-то получить. Украина вышла на площадь. Затребовали олигархов выгнать из власти. Прошло 6 лет. Олигархи на месте, денег нет, все в заднице. Коротко. Демократия площадная не приводит к благосостоянию. Именно это надо понять для того, чтобы этого не делать. А тот, кто этого не понимает, тот дурак. А тот, кто это говорит, понимая, что это не так, пропагандист. Вы пропагандист. Просто с другой стороны. И даже не второй лиги. Think about it. Федор, подумайте, ну правда. Ну чего вы стесняетесь? Скажите, я очень люблю целовать в попку Америку.
Пожалуйста, скажите, я фанат целования попки, значит, американской. Ну вот, а вы мне сейчас скажете, да ты сам целуешь жопу России, вы мне так скажете. Возможно, но я-то России, а вы-то Америки. Я считаю, что целовать попку России лучше, чем целовать попку Америки, потому что попка России своя, потому что наши попки со светлыми лицами. Понятно? А вы предатель, Иудушка, еще и дурачок. Придумывающий какие-то странные вещи нам всем, рассказывающие о том, что если вот люди поплясали на площади, у них сразу светлая жизнь. И это для дураков сказки. Умные знают, что это не так. Пример. Советский Союз, Российская империя, нынешняя Украина, Китай, площадь Тяньаньмэнь. Разогнали всех прыгающих. Разогнали. Разогнали жесточайшим образом. Даже не так, как в Беларуси. Не светошумовыми, а конкретно застрелили. Конкретно застрелили. В 89-м году. И все. Китай наверху, все остальные внизу. Никакой демократии, пожизненный Си Цзиньпин, коммунистическая партия сама себя выбирает. Все. Развитие, технологии, машины. Сейчас вы ездите на корейских, через 10 лет будете ездить на китайских. Машины, телефоны, велосипеды, одежда. Все вообще в мире делают китайцы. Те самые несвободные, недемократичные, коммунистические китайцы. То же самое могли делать и мы, если бы не такие дураки, как вы, Федор. В 90-е годы, которые разрушили изо всех сил, разрушали Советский Союз, вместо того, чтобы его реформировать. Понятно, почему дураки разрушили Советский Союз. Потому что в Советском Союзе в управлении тоже были не самые умные люди. Да? Они зациклились на некоторых идеологемах. Не надо было. Надо было пускать рынок нормально. И надо было дожимать этот вопрос с теми производствами, которые у нас были. Надо было отстаивать целостность государства. Это ошибка жесточайшая. Возьмите столько свободы, сколько хотите. Никаких свобод дополнительных не должно было быть. Никакого суверенитета. Целостность государства, уходим в рынок. Используем всю ту промышленность, которую отстроили, для того, чтобы на рынке зарабатывать деньги. Американцы бы свои производства перекинули к нам рано или поздно, как они перекинули к китайцам. И мы бы американцам делали все. Телефоны, машины, велосипеды, одежду, еду. Все вообще. Американцы без нас бы жить не смогли. Как они сейчас не могут жить без китайцев. И это их проблема. Им нужна экономическая война, но они не могут ее вести в полной мере с китайцами, потому что это две взаимосвязанные экономики. При том, что они абсолютно разные по политическому складу. Это две контрастные страны по политике, но их экономики связаны. Поэтому главное – это экономика, а не политика. Запоминайте, главное. Политическими методами экономику вы не восстановите. Политическими лозунгами и переменами экономика не возрождается. Экономика возрождается экономическими методами. Все. И лозунгами, кстати, она тоже вообще никакими. Даже если вы пройдете завтра, все вместе, соберетесь, все протестно настроенные люди – придете к, не знаю, к ЦБ и крикните в сторону ЦБ. Хоть вас будет 100-500 тысяч, хоть миллиард вас будет. Вы крикните «Рубль, расти!» Он не вырастет. Вы можете писать на плакатах «Рубль, расти!» На голове у себя, на животе, на груди. «Рубль, расти! Рубль, расти! 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 Расти!» Он не вырастет. Если завтра вы соберетесь на площадях где-нибудь, в городах и весях, селах, все вместе, вся Россия выйдет и скажет «Промышленность вперед! Промышленность вперед!» Она от этого вперед не пойдет. Не бывает такого. Потому что одно дело прогонять человека какого-то, это можно, все мы смертны, а другое дело развивать что-то, что больше нас. В историческом промежутке, во временном промежутке. Завод, вот его построили, те, кто его построил, умерли, а он, этот завод, еще работает на их внуков, понимаете? Ну, если он не исчерпал свой ресурс, но в целом, какие-то производства. То есть так это устроено. Это игра в долгу, это игра в несколько поколений. Игра на площади – это игра в одно поколение, даже в один год. Это тактика смены власти, но никак не стратегия развития страны. Потому что, когда меняется власть, все равно власть новая должна показать стратегию развития страны. Если власть новая не показывает, как она будет развивать страну до того, как она пытается взять власть, то, скорее всего, стратегии нет. А если нет стратегии, значит, никакого развития не будет, пока она не появится. Появится ли она потом, никто не знает. Именно поэтому как говорят в американских фильмах. Kiss my ass. Муа. Ну, серьезно. А что еще? Какие еще варианты? Ну что? Ну, либо я должен быть очень доверчивым человеком. Я недоверчивый человек. Извините. И просто крикнуть, что демократия, она, значит, сразу же, значит, возрождает экономику. Ну, тогда давайте примеры живые. Ну, давайте живые примеры. Их, этих живых примеров, нет. Ну, просто нет. Ну, нет, и все. Да, какие-нибудь частью примера вы найдете. Да. Ну, там появится тысяча но. И появятся, опять же, контрпримеры обязательно. Потому что есть страны абсолютно несвободные по, так скажем, западным лекалам демократии. Они не по западным лекалам демократии живут. Но при этом состоятельные и развивающиеся. Мы жили полностью по лекалам западной демократии в 90-х. Так? Так. Мы развивались в 90-е? Нет. Свобода слова? Была. Свобода СМИ? Была. Свобода собраний? Была. Свобода чего хочешь была. Все время куда-то ходили, били касками, кричали, на площадях стояли, флажками размахивали, очень хотели много свободы, избавлялись от коммунистов, я понимаю. Ну, не бывает, наверное, ну, это действительно ужасно, когда заидеологизировано все. Избавлялись от коммунистов. Ну, так вместе с коммунистами избавились и от смысла всего вообще. Нового смысла не родили ведь. Все, мы избавимся от коммунистов ради демократии. Какой демократии? Прозападной. Билл Клинтон будет бить по плечу нашего пьяного президента. Окей, побил Билл Клинтон. Билл Клинтон по плечу нашего пьяного президента. Дальше что? Дальше что? Ничего. А оказалось, что все равно надо, а, восстанавливать армию, б, восстанавливать экономику, с, восстанавливать города, производство, все-все-все, рынки, заходить. Оказывается, нужна внешняя политика такому огромному государству, как нам. Оказывается, надо возвращаться на Ближний Восток. Оказывается, надо следить за постсоветским пространством, потому что если за ним не следить, его рвут в клочья. Оказывается, нужно оказывать поддержку братским странам, типа Сербии, нужно оказывать. Оказывается, оно вот так, извините, а иначе все. И вот дальше можете лупить про свою демократию, ну вот прямо в рупор кричать, как она жизнь меняет к лучшему. Даже так, если вам так мало свобод, у вас есть одна, самая важная свобода, которую вас никак не ограничили в России. Никак, вообще. Вы можете прямо завтра купить билет и улететь. Завтра. В очень хорошую страну, где очень много свобод. Пойти на митинги БЛМ. Пойти на митинги желтых жилетов, улететь в Белоруссию, там же свободно сейчас, на Украину. Украина свободная? Свободная, абсолютно демократичная страна, правда? Демократия же? Чего они до сих пор не на Украине-то? Ну, правда. Ну, что, им нужны специалисты в разных сферах. Они в этом нуждаются, о стране об этом говорят. Все, пожалуйста. Кто вы по профессии? Реализуйте себя. На Украине свобода, дышите воздухом свободы. А я лучше закабаленным буду, правда. Вот я лучше закабаленным буду. А лучше я буду закабаленным прям как в Китае. Прям как в Китае. Вот Китай. Вот все время все говорят, Северную Корею хотите устроить? Нет, Китай хотим. Вот Китай хочу. Хочу Китай. Давайте вот так. Пускай будет не свободно, как в Китае. Ну, страна развивается. Народ пускай прирастает. Пускай у нас не убыль населения будет, а прибыль такая, что вас пришлось бы ограничивать в рождении детей. Что нет, больше одного нельзя. Нет. Двоих родите, штраф будете платить. Вот так хочу. Хочу, чтобы в России жило не 150 там, миллионов, да, на 146, а 500. Хочу 500 миллионов жителей России. Хочу, чтобы русские жили в России как можно больше. Вот так вот я хочу. Такие у меня фантазии, такие у меня мечты. Наверное, этого не будет. Мы в определенный момент решили, что нам всем вместе не надо рожать. Нам нужно умереть как нации. Мы сами для себя решили. Ну, с другой стороны, европейцы это еще раньше нас решили сами про себя тоже. Поэтому вся эта Европа, она уже давно не такая, как она была раньше. И лицо ее стремительно меняется. Ну и все, ну и ладно. Ну и отойдем тогда тихо. Отойдем тихо, отдадим в руки других людей, да, страну. Ну пускай хотя бы это будет сильная страна. Пускай они получат в свои руки сильную страну. Ну поменяют они, я не знаю, политику. Окей, пускай это будет сильная страна с сильной политикой, новой какой-то политикой. Пускай они поменяют религию. Хорошо. Без проблем. Ну, пусть это будет сильная страна, мощная страна. Пускай они будут гордиться. Вспоминать нас будут хорошим словом. Вот молодцы, мол, наши были деды и прадеды, там, прапрапрадеды какие-нибудь. Хорошую страну нам дали в руки. Молодцы. Не руины, которые надо собирать в очередной раз, а хорошую страну. Парки были чистые, нормально. Нормально. Дороги были в целом. Армия была хорошая. Молодцы. Спасибо. Было от чего оттолкнуться. Да? Мы же можем советских людей поблагодарить за то, что нам было от чего оттолкнуться, по факту, когда наступило разрушение. Инженеров советских можем поблагодарить? Можем. Военнослужащих советских можем поблагодарить? Можем. Ну, конечно, и военных инженеров, и не только. Любых мы можем хвалить этих людей. Науку нашу мы можем советскую похвалить? Можем. Не во всех моментах, не в кибернетике, да? Но в целом можем. Вот спасибо большое. Допиливайте все советское, пользуйтесь советским, своего ничего не делаете. Американцы тоже допиливают американское. Я смотрю, Б-52 какого года производства, мне все ясно. Это какое-то старье вонючее. Что-то нового-то нет. Что-то нового-то нет. Так что мы не советское допиливаем, а русское. Русское. Русские сделали? Просто тогда мы жили в Советском Союзе. И русские сейчас продолжают делать. И совершенствовать те вещи, которые не умеют делать. Все. Оружие в основном, конечно. На шоссе энтузиастов стою уже час, пишет недобрый. Видите, как много машин люди купили? А все жалуются на жизнь. Вот в Минске пробок нет. Почти. В Минске пробок нет. Даже машин нет. У Украины тоже было от чего оттолкнуться, пишет Эдмон. Да, только не оттолкнулись. Потому что им надо было заняться чем? Правильно. Декоммунизацией. Ну, а декоммунизация, оказывается, не только памятники затронула, но еще и производство. А зря. А зря. Не надо было производство, надо было сохранять. Надо было России продавать вертолетные двигатели и дальше. Правильно? Мотор Сич делал их или кто? Надо было все это делать. Железнодорожное сообщение не прекращать с нами. Работать надо было, торговать, нефтюшка, газ, все-все-все надо было торговать. Надо было быть аккуратнее вообще украинцам. Но украинцы люди не очень аккуратные, они люди эмоциональные, взрывные, что говорить, южане наши. Но они и взорвались. Ну, взорвались и взорвались. Когда-нибудь успокоятся и уже поймут, что торговля двигатель прогресса, если уж ты в капиталистическом обществе, а не площадная демократия под названием, на самом деле, научным, охлократия. Охлократия это называется. Все. Охлократия никуда вас не двигает. Охлократия просто дает вам возможность поорать. Ну, орите. Ну, орите. Все равно же когда-то работать придется. Когда-то же все равно придется работать. Рано или поздно придется. Не будет же такого, что вам с вертолета разбросают деньги. Ну, правда, такого не бывает. Иначе, если бы так все легко решалось, страны, ну, серьезные, большие финансово, они бы могли уже давно восстановить многие Либерии и прочие. Ну, просто закинули денег, и все. Ну, закинули в страну денег. Сказали, что у них демократия. Проведите свободные выборы, сказали. Те провели свободные выборы. У них демократия, деньги есть, пожалуйста. Вот они, дома построены, дороги строятся, все хорошо, сильная армия появилась. Где вы такое видели? Ну, не знаю. Если уж нефтьшка, то и газок. Ну, да, и газок. Газочек. Весь СССР сейчас в России работает, пишет Григорий. Тоже верно. Тоже верно, все приехали. Плохая Россия, ужасная Россия, все плохо в России, допиливают остатки. А чего приехали тогда все? А чего тогда приехали и все работаете в России? А я вам отвечаю, почему? Потому что Россия не так сильно упала, как все остальные. Либо быстрее всех поднялась. Вот и все. Почему? Ну, наверное, у нас ресурсы просто больше. У нас есть нефть, газ, у нас есть много людей относительно. Если смотреть на постсоветском пространстве, там население стран не очень большое. 3 миллиона, 10 миллионов где-то, где-то 1,5 миллиона, да? Что Прибалтика? Где Прибалтика? Вот где Прибалтика? Пока они живут лучше нас в инфраструктурном смысле. Пока. Это пока. Потому что у них образа будущего нет. Ну, его нет. Но они всегда говорят, а какой образ будущего? Вот у Прибалтики образа будущего нет. Какой? Чем они зарабатывают на жизнь? Вопрос. Ответ. Да ничем. МВФ их кредитует, и все. Почему их кредитует МВФ? Ну, потому что они занимают жестко антироссийскую позицию. Все. Им платят за русофобию. Понятно? Ну и все, значит, они на эти копейки жить и будут. Убыль населения можете посмотреть. Советский Союз, смотрите, сколько в Грузии жило, сколько сейчас в Грузии живет. Ну, просто вы соотносите по населению, посмотрите. Сколько тогда жило, сколько сейчас живет. И окажется, что ужас произошел какой-то с Грузией в определенный момент. В Прибалтике посмотрите, сколько жило, сколько сейчас живет. Куда уехали? Почему уехали? Демократия, процветающие страны, все замечательно, свободы. Человек боролся за свободу, в итоге уехал в Польшу и в Россию все. Так же сейчас с белорусами. Кто в Польшу, кто в Россию поедет. Все ясно. Все понятно. Ну, свобода. Свобода! Век воли не видать, да? Свободу мамку дергай, не дергай. Смотрели такой ролик в интернете? Найдите, «Северодвинец» называется. Ледоколы, плавучие АЭС, ракеты. Это невозможно, доедая предыдущее наследие. Так что про доедание советского – это миф. Не, ну в каком-то смысле, конечно, мы развиваем советское наследие. Но это правильно, что мы его развиваем. Только идиот не развивает то, что ему вот золото тебе в руки дают, и ты его выбрасываешь. А нет, я пойду там олово плавить. Ну тебе золото в руки досталось, ну ты, ну что, ограни алмаз этот, что-то побери. Вот тебе алмаз, ограни его, сделай бриллиант. Только идиот от этого отказывается. Американцы никогда не откажутся от своих наработок 20 века. Мы никогда не откажемся, мы умные люди. Французы никогда не откажутся, немцы. Никто ни от чего не откажется. Потому что есть преемственность поколений. Ну вот делали немцы машины всегда, они так и будут их делать. Хоть это гитлеровская Германия, хоть не гитлеровская Германия, хоть она демократическая, хоть не демократическая, хоть это империя немецкая. Они просто умеют делать машины. И они их делают, они их будут делать. Все, потому что они их научились делать. Все. И всегда будут делать эти машины, чертовы свои, немецкие. Вот, мы научились делать оружие, и хоть мы империя, хоть мы Советский Союз, хоть мы нынешняя Россия, хоть как, хоть мы будем конфедерацией, федерацией, чем угодно, мы все равно будем делать это оружие, потому что мы умеем его делать, мы научились. У нас лучшее оружие в мире, что вам нужно еще? Это наш товар, мы умеем делать. Мы делаем классную водку, мы делаем классное оружие. У нас есть нефть, у нас есть газ. Плохо? Ну, наверное, можно было бы больше делать. Наверное, высоких технологий хотелось бы, конечно. Но что есть, то есть, в конце концов. Не стоит это отрицать. Я не понимаю, почему обесцениваются вообще такие вещи, как оружие и та же самая водка. Я не понимаю. То есть вокруг вискаря все бегают и прям пляшут, прям с бубном, прям «Вискарь! А, я купил вискарь!» Ну, даже я вот по своим друзьям вижу. И чё? Это же просто самогон. Это же просто самогон. Чего ты так радуешься? Ты самогон купил за несколько тысяч рублей. Самогон, это самогон натуральный. Это же не ректификат, это же возгонка, ну, это ну, конденсированная штука, но это же самогон натуральный, это же самогон. Ты что, ты псих, ты радуешься самогону так сильно, что ли? Ой, вискарь, вискарь. Ну, так же и можно и с водкой носиться везде. Везде водка, продукт, ректификат, лучшее, самое чистое, самое, чаще всего используется в коктейлях, это нечто потрясающее, это наш продукт, и торговать, торговать, продавать, 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 зарабатывать деньги, зарабатывать деньги, какие проблемы? Это бренд, это круто, это мощно, это надо продавать. Чего непонятно? Самогон – лучший крепкий напиток, но я не пью, пишет Дмитрий. Оружие – это отвратительно, а оружие – это потрясающе. Автомат Калашникова – произведение искусства. Автомат Калашникова у многих стран находится на флаге. И герб у кого-то даже есть с автоматом Калашникова. И ни у одной страны. Автомат Калашникова – это супербренд. Даже когда уже автомата Калашникова в том виде, в котором он сейчас есть, не будет, мы все равно должны помнить, как он выглядит, о нем вспоминать и все время о нем говорить. Мосинка – великая вещь. Автомат Калашникова – великий. СВД – великая вещь. Супер вещи. Миги – все наши. 15-й, 21-й. Какой угодно вообще. Миги – все красивые самолеты. Танки наши. Т-34 – наша гордость. Мы его обожаем. Это самый лучший танк на земле. Он даровал нам победу, черт побери. Что вам еще надо?
Оружие – это ужасно.
Оружие – это ужасно, когда оно в руках твоего врага, у тебя ничего нет. Ты с палкой ходишь, копалкой, как дурак. Когда тебя утюжат сверху, когда твою столицу, как Белград в Югославии, бомбят, а ты даже ответить не можешь. Когда летают говностелсами своими, F, не помню какие, 112, 12, не помню. А ты даже попасть не можешь в него, потому что ты не понимаешь, он для тебя скрыт, твои радары его не фиксируют. И единственный раз, что ты делаешь, ты из зенитки, по-моему, С-75 попадаешь. Один раз. И радуешься очень сильно этому, потому что случайно попали, и то, потому что американцы идиоты летали по одному и тому же маршруту. Вот и все. Вот это печально. Вот это ужасно. Когда у кого-то есть пистолет, а у тебя палка-копалка. И тебе представляют этот пистолет к голове и говорят, а теперь мы тебе расскажем, как свободно ты будешь жить. Понял? Да, я понял. Я очень свободный человек. Все, вперед, давай. Ты очень свободный человек, но только под дулом нашего пистолета. Хорошо, я вас понял. А если ты не понял нас, мы нажимаем на курок. Не на курок, а на спусковой крючок. Нет, пожалуйста, не нажимайте на спусковой крючок, я все осознал. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. ДДТшник пишет, что Охлобыстин просит Путина пощадить Ефремова, можете обсудить это, интересно ваше мнение, мне не слушайте. Лично я считаю, что это просто нечестно по отношению ко всем россиянам, пишет ДДТшник. Просить Владимира Владимировича нечестно или что, я не понимаю.
Ну, охлобыстин, ну, интересный человек. Ну, решил привлечь к себе внимание. Ну, попросил, значит, Владимира Владимировича. Потому что все, кто хочет привлечь к себе внимание, те обязательно какое-то заявление делают в сторону Владимира Владимировича. У нас же понятно, у нас самые главные звезды в стране – это политики. Как, кстати, и во многих других странах. Потому что у нас, вот говорят, института публичной политики не существует. Ну, может быть, но, по-моему, существует. Просто в каком-то своем виде. То есть у нас политики – это действительно публичные люди, внимание к которым привлечено какое-то неимоверное. То есть там, кто что сказал, куда посмотрел, как кому руку пожал. Вот это все у нас присутствует. В какой-то даже, может быть, гипертрофированной манере, на мой вкус. Вот. Мне, например, этого не нужно, но я так понимаю, что это нужно электорату. Мне достаточно простых вещей, абсолютно понятных. Там, вот, мост построили, и спасибо. Ну, примерно так. Поэтому, ну, Охлобыстин обращается, обратил тем самым на себя внимание, мы все посмотрели, сказали окей, и все ясно. Я думаю, что эта история на этом и закончится. Было обращение, было внимание к Охлобыстину. Здорово. Охлобыстин просто Ефремову друг очень переживает за него, пишет Степан. Ну, тем более, как друг-то, тем более надо обратиться. Как друг, ну, как друга можно понять. Друг всегда за друга должен стоять. И если даже друг не прав, то, по крайней мере, как-то попытаться смягчить наказание для друга. Это вообще правильная позиция, я считаю. А как друга что, предавать? Это неправильно. Кстати, это касается и власти. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это касается и власти. Это касается и оппозиции. Потому что у нас все время оппозиция, опять же, любит рассказывать про друзей во власти. А про себя они рассказывать не любят, что они все очень большие друзья. И друг за друга, за друга горой стоят. Конечно, все друг за друга, друзья, всегда горой стоят. Власть-то или оппозиция. Или просто человек, который не участвует ни в какой политической истории. А если друг за друга не стоит горой, значит, это и не друзья никакие. А если нет дружбы, то тогда вообще что на этой планете есть? И чем она так-то ценна, так эта планета, и чем ценны люди на этой планете, если нет дружбы? Потому что если нет дружбы, нет и любви, по факту. Ну, если нет дружбы, нет и любви, значит. Значит, это все выдумка. А если этого нет, ну, тогда мы вообще зря чадим это небо все вместе. Ну, правда. Зачем мы размножаемся, что мы хотим этим доказать кому? Если в нас нет дружбы, если в нас нет искренних чувств друг к другу, да? Ну, не у всех ко всем, понятно. Есть люди, которые считают, что у них такое большое сердце, что они могут прям-таки любить народ, вот это вот. Как народ? Какой народ? Народ такой разномастный, разношерстный, как ты можешь все любить? Но если даже президент помилует Ефремова, вы думаете, он спасибо скажет? Нет, еще больше ненависти в нем будет, пишет Михаил. Вы имеете в виду в Ефремове, что ли? Да нет, ну, мне кажется, его сломали уже. Ну, эмоционально он сам себя сломал. Даже если друг убийца, пишет ДДТшник, даже если друг убийца, да, вот ваш друг убийца, вот его посадили в тюрьму. Вы будете, если вы друг, ходить к нему, помогать ему, еду присылать. Ну, вы же друг. Ну, да, он убийца, ну, что поделать. Ну, наверное, есть такие вещи, когда и если... что-то произойдет с вашими друзьями, когда вы сможете от них, ну, так, отказаться. Потому что это, считайте, не вы их предали, а они вас предали заранее. Ну, например, если окажется, что ваш какой-то друг раз педофил, понимаете, насильник и маньяк. Ну, так это не вы его предали, это он вас обманывал. А если ваш друг, ну, нечаянно по, как говорят, синей дыне, ну, пьяным где-нибудь, в драке в какой-нибудь убил человека. Ну, дурак, да, дурак. Ну, выпил, да, выпил. Но не надо было этого делать, не надо было делать. Ну, что теперь? Вы не будете его поддерживать уже в его беде, в горе его не будете поддерживать. Ну, горе же, что? Сядет человек в тюрьму. Будете понимать, он же друг. Ну, а как? Больше я не вижу никаких возможностей. А если вас обманули... Если вам в глаза рассказывали одно, а за спиной делали другое, то только да, конечно, это вас этот друг сам и предал первым. Значит, он вам и не друг. Значит, он вас другом не считал. Значит, он вас подвел. Значит, можете по этому поводу сильно не беспокоиться. А, убийца, но не преднамеренно же, пишет Дмитрий. Ну, может быть, и преднамеренно, всякое бывает. Понимаете? Всякое бывает. Ну вот, за Фургала же его друзья вступаются. Вполне себе преднамеренно, вполне себе убийца. Друзья ж вступаются. Я как вот по-человечески могу их понять. Потому что да, да, он там плохой, да, он из 90-х, да, он вот, как и все тогда, творил страшные вещи, да. Ну, не как все, а как все, кто добивался таких высот, как он, да, творил страшные вещи. Все это понятно, но достаточно посмотреть сериал «Бригада», многосерийный фильм. Ну, все ясно. Как эти деньги все зарабатывались? Ну, он же друг. Ну, он же друг. Все-таки как-то хотя бы смягчить его участь. Да, понятно, она, может быть, даже и справедливая. Но смягчить участь как-то. Ну, что поделать? Прощать надо, и друзей в том числе тоже надо прощать. Есть, конечно, вещи, которые простить нельзя. Безусловно. Я вот назвал. На мой взгляд, если ваш друг оказался каким-то насильником, убийцей, педофилом, ну, извините, такого человека, как вы будете помогать? Что тут помогать? Будь он проклят, все. А если друг не крым-нашист, пишет Алекс Кир. Алекс Кир, а ведь фраза «крым-нашист», она такая же, как «либераст», понимаете? Вы используете фразы, не думая о том, какая какой у них эмоциональный заряд. Крым-нашист – это сочетание Крыма и фашиста. И специально используется так, чтобы все, кто считает, что Крым наш, их считали фашистами и называют фашистами. Понимаете? А либераст – это либерал и педераст. Чтобы как бы все либералы, значит, педерасты равно. Так вот, я вам скажу, если вы с друзьями друг друга называете либераст и крымнашист, вы не друзья. Потому что у меня есть друзья с разными взглядами. И есть у меня друзья, которые, например, поддерживают протесты в той же самой Белоруссии. А я вот, например, не поддерживаю. Но мы на то и друзья, чтобы друг с другом общаться и убеждать в своей позиции правильными словами друг друга. Вот и все. Мы на то и друзья, чтобы находиться в диалоге, чтобы даже когда между нами какая-то вот стена появляется, эту стену преодолеть и найти точки соприкосновения. Мы вот на то и друзья. А если этого не происходит, ну, я видел такое сплошь да рядом, как люди начинают друг друга поливать, и даже семьи разрушаются от политических конфликтов, перерастает это все в семейные конфликты, да, внутрисемейные. На мой взгляд, это, конечно, ужасно, абсолютно. Ну, и такое бывает. И такое тоже бывает. Бывает, что сегодня друзья, а завтра уже не друзья. Всякое бывает. Бывает, люди спиваются, кто-то там снаркоманивается. Все бывает. Так, Алексей, можете ответить на вопрос, почему Россия с автоматами сама зашла в Крым и организовала на территории чужой страны референдум, пишет Виталий. Россия не заходила в Крым, она там была. Она там была. Это, во-первых, потому что там был наш флот. Ну, это как бы первое, чтобы вы понимали. Второе, в Крыму были русские люди, которые со времен отсоединения Крыма, несправедливого абсолютно, да, проведения границы, мечтали вернуться в Крым. Эти люди не пустили, в том числе и поезда дружбы, которые, в кавычках, дружбы, направлялись из Киева, и не пустили вот всех этих националистов в Крым. Когда еще никакой поддержки военнослужащих не было, они этого не допустили сами. Эти люди самостоятельно хотели референдума, они этот референдум получили, они изъявили желание, мы не стали противиться, потому что мы все прекрасно понимаем, что Крым это, конечно, исторически часть России, и она была незаконно отчуждена именно в тот момент, когда распадался Советский Союз. Это, к сожалению, последствия безалаберного отношения к собственному народу, земле, тогдашнего лидера России, Бориса Николаевича Ельцина. Это Беловежский сговор. Вот и все. И об этом умные люди говорили. Я все время привожу в этом смысле слова Лимонова, 92-й год. Он говорит, вы думаете, проблем в Крыму не возникнет? Возникнет, поверьте мне. Возникли. Я вам привожу пример. Это не слова Балабанова, это слова его героя из фильма. Вы мне еще за Севастополь ответите. Люди умные всегда понимали, что рано или поздно это произойдет. Вот. Люди умные также не старались сделать так, чтобы это произошло, я имею в виду из России, не пытались забрать силой. Но уж когда силой забрали власть в Киеве, и когда Крым сам по себе против Киева взбунтовался, ну тут уж сам Бог велел, извините. Ну не надо было прыгать на площади и кричать, кто не скачет, тот москаль. Наверное, в регионе, где преимущественно живут русские люди и стоит русский флот, наверное, люди не сильно обрадуются такой перспективе. Когда им говорят москаляку-нагеляку. Ведь они же знают, про кого говорят москаляка. Это про русских говорят. Поэтому, извините, а если вам кажется, что этот референдум был под дулом автомата, так я вам скажу, дальше же выборы были президента. Все об этом все время забывают. И вы можете посмотреть проценты, процентовку в Крыму. За и против.
Выборы были уже в Крыму. Настоящие. Не референдумы, не с армией или что-то еще подобное. Про выборы. И все. И люди проголосовали. А они могли проголосовать за все, что угодно. Они могли не пойти на эти выборы. Посмотрите явку, посмотрите результат. Явка бешеная, результат бешеный. Все понятно. Крымчане уже дважды сделали выбор. Если вам не нравится референдум, вы можете основываться на других выборах. Вот и все. Вам будет проще. Гораздо больше пользы и минимум вреда для России принес бы Крым независимый с российской ориентацией, пишет Мариетта. Мариетта, вы глупости пишете, и даже комментировать это никак нельзя. Крым сам попросился к нам. Нам сам. И мы этого очень хотели. Это объединение русского народа. Русского народа. Незаконно разделенного. Права миллионов русских людей на территории бывшего Советского Союза после распада Советского Союза и подписания Беловежских соглашений никак не были защищены. Ельцин кинул русских людей за границей, чтобы вы понимали. Они проснулись в другой стране просто потому, что Ельцин и все остальные так подписали бумажку. Бумажку. Вы понимаете? И русские моряки стали вдруг украинскими, что для них было вообще бешенством. Им сказали, присягайте, они сказали, нет. Не просто так все, не просто так. Вот какая проблема была. Эта проблема была, потому что народ русский сломали через колено в 90-е, просто раздробили. Миллионы остались в Казахстане, миллионы остались на Украине, миллионы остались в Белоруссии, миллионы остались в Узбекистане. Потом люди вынуждены были из разных стран, но Белоруссию здесь мы уберем, бежать. Как, например, мои родители вынуждены были уезжать из Казахстана. А из Узбекистана еще быстрее вынуждены были люди бежать. И вы здесь, в Москве, будете разговаривать с людьми? И окажется, что один из, там, какой-нибудь из Ташкента, другой из-под Ташкента, еще откуда-то, бежали оттуда, потому что права законодательно не закрепили, потому что сказали, берите свободы и суверенитета сколько захотите. А захотели такой свободы, что у людей, у русских, никакой свободы и прав никаких в этих странах постсоветских не осталось. Захотели такой свободы, что в Прибалтике русские люди стали не гражданами, не дочеловеками, понимаете, их стали считать. Вот какой свободы захотели. Если уж делили, то надо было делить все-таки, юридически описав, какие права будут у русских людей. А права у них должны были быть на язык, на религию и на все остальное. Их этих прав лишили. Им к фамилиям стали добавлять окончания. Был бы я не Гудошников, а Гудошниковичус. Зачем вы мне к фамилии добавляете свое окончание? Я русский человек, у меня русская фамилия. Вы что делаете? Нет, будем добавлять. Почему? Ну вот потому что. Потому что не обговорили. Потому что делали быстро, делали жестко. Потому что надо было брать власть в свои руки. Князья захотели, удельные князья, да, захотели разорвать империю. Они ее разорвали. Они ее разорвали. Но вот подданных забыли своих. И подданные жили в чужой стране, чужими людьми. Свой среди чужих, чужой среди своих. Называется эта ситуация. Все. Попросят русские Казахстана их защитить, и туда зайдем, пишет Борис, Казахстан. Ну, если Казахстан попросит, если на Казахстан кто-то будет нападать, зайдем и защитим. Какие проблемы? Не проблема. У меня жена из Ташкента свалила в 99-м году, пишет Григорий. Вот и все. Вот и все. Потому что права русских, русские, это самые пораженные в правах народ после распада Советского Союза. Если кто-то сомневался, именно поэтому гонение на русский язык, гонение на русскую культуру, гонение на русскую православную церковь везде, везде, вообще везде. И именно поэтому. Потому что свободу-то брали не от коммунистов. Новые демократы, они брали свободу от России. Этого никак не могут понять некоторые фантазеры в России. Они думают, что мы здесь все празднуем День независимости. От кого? От коммунистов, правильно? От коммунистической идеологии, потому что она была зашоренная. Она правда была зашоренная.
Она и правда была зашорена. Но проблема в том, что национальные республики не от коммунистов освобождались. Они же не политические республики, они национальные. Это были националистические революции. Все. Чего вы мне тут придумываете, сказки? Национализм расцвел полной краской, полной, всей палитрой, везде. И все, и русские убирайтесь. Русские оккупанты, мы вас ненавидим. Вы нас оккупируете. Мы живем плохо, потому что вы здесь. И вы все время нам рассказывали, как жить, а вы жить сами не умеете, и у вас все у самих плохо, сказали нам. И погнали, и побежали. А куда деваться? Что делать-то? А потом оказалось, что не из-за русских-то плохо все живут, а просто потому, что не умеют жить нормально. Что Прибалтика пустеет, что Украина вся в революциях утонула, что Белоруссия застряла в Советском Союзе, это какой-то отреставрированный социализм, который вот сейчас сдал сбой, что Грузия вся в революциях сплошь, такая революция, сякая, то они любят этого Саакашвили, то он теперь у них на государственном уровне преследуется. При этом, когда преследуется на государственном уровне Саакашвили, на улицу выходят люди, которые кричат: «Русские оккупанты, убирайтесь!» Хотя русские едут и оставляют там миллионы денег просто потому, что им нравится Грузия. И всегда нравилось русским Грузии, что непонятного. Мы любим Грузию. И с грузинами у нас всегда были нормальные отношения. Но кто-то им в башку втемяшил, что мы им портим жизнь. И у них вот это вот в голове висит. Русские нам портят жизнь, они нам здесь все. Да не русские вам портили жизнь, коммунисты вам портили жизнь. Что же вы идиоты-то такие? Но это национальная революция, она всегда бьет в национальность. Она не бьет в политику, она не бьет в идеологию. Идеология никого не волнует. Коммунистов уже нет, все. Кто это был? Кто был коммунист? Русские. Все. Геть, 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 москали, москаляку на геляку, все, геть. Мы тут сейчас отстроим счастливое общество будущего. У нас есть значит, светлое будущее, образ, мы его нарисовали. Не будет никакого образа будущего, не будет. И не из-за нас, и не потому что мы мешаем, потому что вы сами себе мешаете, потому что вы до сих пор думаете, что во всем виноваты мы, а вы ни в чем не виноваты. Черт побери, кто Брежнев был по национальности? Кто? Хрущев, кто? Кто был самым жестким, мощным правителем? Он откуда вообще был? В Советском Союзе. Сталин, Иосиф Виссарионович. Некоторые говорят осетины. Осетин, это осетины говорят, грузины говорят грузин. Кто он был? Он кавказец был. Кавказец был. Какое отношение он имеет к русским людям? Ну какое? Сами себе задайте вопрос. Да никакого, потому что Советский Союз — это была интернациональная страна. Там никого не парило, русский ты или не русский. В первую очередь русских не парило, русские они или нет. Советский человек создавался. Но национальные республики разыграли эту карту совершенно по-другому. Они тут же сказали, никаких советских людей не было. Вот и все. В Казахстане сказали, басказахпыс. Все. Мы казахи. Тык! И сели русские. Все. Русские школы убираем, переводим все на казахский язык. Это их право. Это их право. Это их страна. Это их право. Я их не осуждаю. Но надо понимать, что есть определенная мысль в людях. И вот сейчас в Минске, кстати, то же самое. Что мы им очень сильно мешаем. А мы им лично, мы, конкретно русские люди, да, Россия, мы им не мешали никогда. Потому что мы в определенный момент все вместе зашли в проект под названием Советский Союз. У латышских стрелков, спросите, у латышских стрелков, которые привели к власти Ленина. Кто приводил к власти Ленина, скажите, кто создавал Советский Союз? Латышские стрелки? Потомки латышских стрелков? Что вы нам здесь тюльку вот эту вот загоняете? Что вы нам лапшу на уши вешаете, что вы никакого отношения к Советскому Союзу не имеете? Дзержинский, поляк, Меньшинский, поляк. Я сейчас пройдусь по другим фамилиям. Троцкий, кто? Это была интернациональная история. Здесь были все вообще. Это был проект мирового уровня. Он не удался. Но облажались все вместе. И не надо делать вид, что облажались только русские. Украинцы облажались, грузины облажались, казахи облажались, таджики облажались. Все, я все республики могу перечислить. Мы все вместе врюхались в эту историю. Мы не смогли ее вырулить. Итог. Надо обвинить русских, потому что они были центром. Центр-то был в Москве. Был бы центр в Ташкенте, я вас уверяю, сейчас бы было все по-другому. Сейчас был бы страшный Ташкент, и мы бы кричали, что там оккупация, нас оккупировали из Ташкента, понимаете? Был бы центр в Минске, сейчас проблемы были бы все у Минска. Все, вот это все наследие
советская. У нас здесь Советский Союз. Мне натурально белорус в Витебске. В Витебске белорус мне говорит: ой, ну мы вот с украинцами общаемся. Ну мы, конечно, не украинцы. Я говорю: ну это понятно, что вы не украинцы, вы немножко другие. Да, они погорячее, попрямее. Вы партизаните все время. Он говорит: ну, я говорю, а какие претензии украинцы-то к нам? Ну, говорит, украинцы, понимаете, они такие, геть, типа, вот они такие громкие, все, а вы, русские, тоже вот такие жесткие, в общем, такой, такая, значит, у вас империя, все, вот. Ну, и плюс, говорит, вот, а им не нравится, вот, что у вас такой совок. Я говорю: стоп, я говорю: стоп, у нас совок? Он говорит: ну, да. Белорус в Витебске мне говорит на пролукашенковском митинге, чтобы вы понимали. Я говорю: погодите, а не у вас? Нет. Я говорю: подождите, стойте, стойте. У вас совок, если уж мы такими категориями. Да? У вас, не у нас. Мы впереди давно уже. Мы уже давно избавились. Это у вас отрыжка Советского Союза. В хорошем смысле. В хорошем. Это вы больше Советский Союз, чем мы. Вы в Беларуси больше Советский Союз, чем мы. Разве нет? Нет. Крушение головы, все, когнитивный диссонанс высочайшего уровня, 80-го, все, выше не бывает. Я стою, и я не знаю, что говорит человеку, я не знаю, потому что он натурально уверен, что у нас здесь больше Советский Союз, чем у него там в Беларуси. Что он вообще мелет? Что он говорит, о чем он говорит? И он, разговаривая с украинцем, вместе обсуждает, ну, они, мы же все друзья, мы же все братья, на самом деле, вот, два брата других обсуждают своего брата и говорят: да, у него, конечно, совок. Хотя один куда более советский, по сути, чем мы. Ну, экономику свою гляньте, свои заводы. Заводы свои, где их прибыль? Вы в рынок выйдете с этими заводами, вам конец, вы чего? У вас держат вас на работе, натурально, на заводах держат, просто чтобы вы были там, у вас зарплата была, и вы детям приносили хлеб, покупали. Ну, чего? Что вы изображаете высокоэффективность своего производства? Какая высокоэффективность? Ну, представьте себе, Китай сравните. Ну, сравните Россию даже с собой. Ну, что, какая высокая эффективность? Нет, все. Свои мифы в голове. Ну, так же, вот я говорю, в Беларуси то же самое. У нас вот. А вы-то? Вы-то нам. Мы-то сейчас. Мы сейчас вас научим. Да учите, учите. И учите, учите, учите. Все учите, учите все русских. Эй, все, значит, республики, научите нас, покажите нам на своем примере, как сделать так, чтобы ваша страна развивалась бурными темпами, и вы жили классно. Классно. Как у вас чисто, там, условно, к белорусам обращаюсь, при Лукашенко, я видел. Как у вас заводы работают, не совсем кому-то нужные, кроме вас, на самом деле, потому что вы зарплату там получаете, все остальные. С удовольствием закрыли бы ваши калийные все вот эти истории. Калий вы там добываете, вы просто закрыли бы и все. Урал-калий бы сейчас шампанское открыл и сказал: отлично, наконец-то, здорово, не, меньше конкуренции, вперед, где рынки, кому продать? Давайте мы вам, белорусам, и продадим калий, у вас же все равно закрылся. Давайте. Просто покажите тогда всем, ну покажите бывшей республике, как вы динамично развиваетесь. Вы уже 30 лет развиваетесь. 30. А те, кто развивается на кредиты МВФ, завтра скажите: отказываемся от кредитов МВФ. Завтра Прибалтика вся, от кредитов откажитесь. Скажите: мы сейчас вам покажем, как мы самостоятельно, независимо отстроим свою экономику без подачек Запада. Давайте. Давайте, я вам гарантирую, ничего у вас не получится. Вам конец. И вы это знаете, и вы мне это можете гарантировать. Но вы этого никогда не скажете. Потому что признать это значит, если вы признаете мою правоту, это значит признать, что не было оккупации. Вот и все. А было совместное развитие. А его нет. Теперь нет. Теперь нет. Теперь ходите с протянутой рукой. Вы этого никогда не признаете, потому что это будет, по сути, признанием того, что все 30 лет вы морочите всем голову остальным. Вы морочите голову, в первую очередь, нам. Лепите про какую-то русскую угрозу, и что мы сейчас к вам на танках приедем, на самолетах прилетим. Не нужны вы нам. Ни на танках к вам приезжать, ни на самолетах прилетать. Вообще не нужны. Сами своей землей разбирайтесь. Как-нибудь уже, в конце концов. Китай быстрее развился, пишет Газолини. Китай не был Советским Союзом, на всякий случай. Китай не был Советским Союзом. Более того, у Советского Союза в определенный момент с Китаем были те еще терки. Потому что, например, не совсем в Китае понимали, что это за лидеры такие в Советском Союзе. Сталина-то они уважали. Сталин-то у них великий учитель и все дела. А остальных лидеров после они как бы еще думали. Потому что у них была идейка, что, похоже, Советский Союз уже не такой советский, как мы. Мы, может быть, даже поболее советские. В какой-то мере они оказались правы. Потому что они же есть, а нас же нет. Ну, в смысле, Советского Союза-то нет. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.